Помнится мне, в прошлый раз у нас было домашнее задание. Саша, сделайте, пожалуйста, первую картинку. Я просто забыл, какая она. Про что? Ага. Ну, пусть висит тогда. Потом мы к ней вернемся. Это называется отвлечь внимание. Пока все будут долго изучать содержание квадратиков, можно говорить все, что угодно. Абсолютно. А, тоже хороший вопрос. А вот я задам вопрос, а вы ответите на него. Какого года вот это все? Итак, про домашнее задание. Вы помните, мы вернемся к этой теме ближе к концу лекции. Это все то, что касается истории начала войны. Планы, расчеты сторон, реакции Сталина. Это все мы будем изучать именно с точки зрения деятельности советской разведки, советской разведывательной сети в Германии и, соответственно, важной теме, которая всегда была отчасти спекулятивной, а отчасти и очень литературной. Так верил ли Сталин донесениям разведки? Собственно, разведка – это часть того, что мы с вами рассматриваем на лекциях, часть системы государственной безопасности Советского Союза. И всегда интересно все-таки получить ответ на вопрос, так эффективна была эта часть государственной безопасности, эта сфера ее деятельности, или что-то она делала не так? Вот на эту тему мы обязательно сегодня поговорим. Ну а пока мы начнем с того, чем, собственно говоря, закончился большой террор и начался Бееревский этап руководства НКВД. Есть еще одна тема, о которой очень много спекуляций, и которая освещается совершенно неверно и в мемуарах, и даже в работах историков спецслужб. Это тема, которую можно сформулировать примерно следующим образом. Так когда, собственно говоря, был отдан приказ со стороны высших партийных инстанций не следить за партийной номенклатурой? Вот при Хрущеве, вы сразу отвечаете, при Хрущеве. Какие еще есть? В 1938 году, да, безусловно. Вот в том-то и вся и проблема, что все это приписывается как неким новациям и результату расследования дела Берии, нормализации отношений партии и органов госбезопасности, постановка органов госбезопасности под строгий партийный контроль, как об этом говорилось на июльском 1953 году пленуме. Но на самом деле... Вот первый сигнал и первое серьезное мероприятие было проведено сразу же, как только Берия стал наркомом внутренних дел. Он написал через месяц Сталину докладную записку, и было решение ЦК ВКПБ от 26 декабря 1938 года, в котором точно говорилось следующее. Утвердить проект приказа НКВД о запрещении вербовки некоторых категорий работников партийных, советских, хозяйственных, профессиональных и общественных организаций. И этот приказ, он, собственно говоря, сначала рассказывал о той ситуации, какая сложилась, о том, что в органах НКВД имеют место случаи вербовок агентов и осведомителей из числа ответственных руководящих работников партийных, советских и хозяйственных аппаратов, а также из состава работников, обслуживающих аппараты ЦК Нацкомпартии, краевых, областных, городских и районных комитетов партии. И дальше приказ. Всем НКВД союзных автономных республик, НКВД краев областей и начальникам городских и районных отделений НКВД и начальникам дорожно-транспортных отделов НКВД. Прекратить вербовки из числа ответственных руководящих работников в партийных, советских, хозяйственных и профессиональных общественных организациях. Прекратить вербовки каких бы то ни было работников, обслуживающих аппараты ЦК Нацкомпартии, краевых, областных, городских и районных комитетов партии. Немедленно прервать связь со всеми ранее завербованными работниками, перечисленными в пунктах. Первый и второй, о чем сообщить каждому завербованному агенту или осведомителю путем вызова его и отобрания соответствующей подписки. И дальше то, что даже ново и необычно было для меня, потому что у меня всегда было иное представление о сроках хранения дел в аппарате НКВД. И дальше пункт, значит, развитие этого пункта 3. Личные рабочие дела агентов и осведомителей, указанных выше категорий, уничтожить в присутствии представителя райкома, горкома, обкома, крайкома или ЦК Нацкомпартии, о чем составить соответствующий акт. Чем интересен этот приказ? Ну, во-первых, до него таких приказов не было. И хотя понятно, что органы ОГПУ, например, или НКВД даже в ежовскую эпоху, конечно, не вербовали членов ЦК Компартии Республик или первых-вторых секретарей, все-таки это была номенклатура, которая могла поставить вопрос иначе, поставить вопрос о соответствии соответствующего полпреда ОГПУ или начальника НКВД своей должности. Но обслуживающий аппарат, который докладывал об обстановке внутри обкома, машинистки, секретарши, всевозможный хозяйственный аппарат, шофера, которые могли докладывать в ОГПУ, а потом в НКВД о каких-то особенностях жизни обкома или ЦК Компартии, или даже о нарушениях, скажем, этики, правил социалистического общежития и быта. То есть все это, конечно же, были глаза и уши органов НКВД, и этот материал, безусловно, накапливался. Кто, с кем, какие контакты, нет ли чего-то предосудительного в поведении тех или иных работников, ответственных, партийных и, соответственно, советских, все это могло, конечно, накапливаться в НКВД. Вот сейчас мы видим, что этим приказом, казалось бы, положен конец. Все, партия стала неприкасаемой с точки зрения организации процесса слежки и накапливания материалов. Так ли это в... Нет. В сказки мы не верим, но мы знаем ведь, собственно говоря, предысторию этого приказа. Были действительно несколько донесений Берии и Сталину о том, что НКВД Москвы и Московской области в аппарате Московского горкома навербовало каких-то сотрудников этого аппарата, это обслуживающий персонал, который докладывает о сотрудниках обкома. И после Большого террора подобная вещь, естественно, продиктованная Сталином, была своего рода установлением все-таки дистанции и субординации между НКВД и партией. НКВД вообще-то в теории, как и ОГПУ раньше, безусловно, был орган подчиненный, вооруженный отряд партии, а ничего бы то ни было. И тот период, который мы называем большим террором, он привел к тому, что, в общем, среди членов и даже ЦК не было неприкасаемых, но все-таки мы же помним, что здесь четко работала система санкционирования арестов. Член ЦК мог быть арестован только после того, как он будет выведен из состава ЦК. Но мы же знаем и жизнь. Это теория, теория брат суха. А жизнь была такая, что часто сначала арестовывали, а потом задним числом оформляли исключение из состава ЦК. Но прежде чем арестовывали, все-таки всегда была санкция Сталина. Ну, когда мы говорим об этом уровне работников. Но на обкомском уровне, разумеется, то же самое. Если арестовывается райкомовский работник, то на это есть санкция первого секретаря обкома. Представьте себе, что первый секретарь обкома долго не дает санкцию на арест кого-то из райкомовцев. Что дальше будет? Нет, его тоже туда же по факту, а вообще-то сначала начальник областного управления НКВД напишет своему наркому о том, что тут явно речь идет об укрывательстве врагов. Но он может при этом очень сильно ошибиться. А представьте себе, что данный секретарь обкома на очень хорошем счету. И в данном случае выволочку получит тогда начальник управления НКВД. Когда Ежов посылал, по-моему, Радзивиловского на работу в Иваново, он сказал: присмотритесь к первому секретарю Носову, в ЦК ему не доверяют. Все, этой фразы было достаточно, чтобы Радзивиловский собирал материалы на первого секретаря обкома. Но это был 1937 год. А теперь, как видите, здесь происходила некоторая нормализация. Неважно, каких в данном случае идет речь. В данном случае идет речь о процессе, а не о том, получают ли эти люди деньги. Вы понимаете?
Уже все-таки сломана была вот эта формула, что член партии обязан доносить совершенно бесплатно, просто на основании того, что он сознательный человек.
Да, разумеется. Но только здесь все-таки не забывайте. Если член партии ответственный, серьезный, критически по отношению к руководству настроенный, ну, одним словом, твердокаменный настоящий большевик, видит недостатки, куда он будет о них сообщать? Ну, разумеется, в контрольные партийные органы, а не в НКВД. То есть вот этот приказ и многие другие особенности жизни после большого террора все-таки нацеливали коммуниста подчиняться партийной дисциплине и своим партийным органам, а не идти по первому же зову души в НКВД. Да здесь все-таки коммунист должен был понимать, что он и НКВД – это величины разные. НКВД все-таки подчиняется партии. Другое дело, что коммунисты могли послать на работу в НКВД без всяких проблем, и он не мог отказаться, как часто и делали вот, в ходе партийного набора. И мы об этом как раз сейчас поговорим. Мне нравится ваше такое, я бы сказал, представление о том, что техническими средствами можно решить все. Как вы думаете, вот этот приказ НКВД и это решение ЦК, фактически политбюро ЦК, оно как выполнялось в дальнейшем? Оно вообще-то выполнялось, я не могу сказать, что оно не выполнялось. Нет, не вербовали. Если такие вещи вскрывались, это был большой скандал. Нет, не забывайте. Нет, вы сейчас углубляетесь в какие-то, я бы сказал, технологические особенности и тонкости, но мы-то говорим сейчас об историческом процессе. А исторический процесс таков. Если после этого приказа и члены ЦК продолжают арестовываться, ну не в таком, конечно, объеме, как это было в годы Большого террора, если после этого происходят аресты коммунистов, как вы думаете, на основании чего эти аресты происходят и кто дает санкцию? Если Сталин дает санкцию на то, чтобы кто-то был не просто арестован, а за кем-то проследить, он делает это непосредственно как раз наркому, то тогда это и делается. Есть разрешение наркома, с разрешения наркома можно все. Но нарком должен себя подстраховать, он должен понимать, что это не его выдумка. Это решение Сталина. И Берия в этом смысле, кстати говоря, когда шло следствие по его делу, очень часто говорил, прошу занести протокол, это была не моя инициатива, это Сталин распорядился. То есть абсолютно понятно, что Сталин как диктует решения, так же с легкостью их и нарушает, если это ему нужно. Это особенности вообще его политической линии и его политики. Берия, придя в НКВД, фактически завершил то, что называется переустройство ГУЛАГа на новые рельсы. Ведь чем был ГУЛАГ до Ежова? До Ежова это была, понятно, организация, в которой, с одной стороны, использовался труд заключенных, и организация, которая была нацелена на очень крупные хозяйственные проекты, такие как строительство каналов. При Ежове начались и массовые стройки не только каких-то железных дорог, например, или гидроэлектростанций, но и добывающих предприятий. Одним словом, ГУЛАГ разрастался как промышленная система. И одновременно там же, собственно, входила в состав ГУЛАГ в виде отдела мест заключений и система тюрем. Одно время они были выделены в особые тюрьмы ГУГБ, те, что были раньше политизоляторами до 1935 года. А, собственно говоря, с 1938 года они влились в главное тюремное управление. То есть у нас наряду с ГУЛАГом при Берии возникает в сентябре 1938 года и главное тюремное управление. И эту систему Берия серьезно перекраивает и переустраивает. Но прежде всего и при Берии НКВД продолжает поручать ведение крупных хозяйственных строек. И, конечно же, чистка ГУЛАГа, в данном случае для Берии, была абсолютно необходимой вещью. В 1939 году Берия писал Сталину и Молотову записку о работе ГУЛАГа специально, в которой были следующие слова. «С начала 1939 года НКВД СССР систематически ведет работу по упорядочению дел и руководству ГУЛАГа. До этого ГУЛАГ представлял из себя слабо организованный аппарат, который не соответствовал поставленным перед ним возросшим задачам и неудовлетворительно выполнял свои функции как по содержанию заключенных, их охране и поддержанию необходимого лагерного режима, так и в области производственной деятельности и капитального строительства. Руководство ГУЛАГа и его аппарат были засорены антисоветскими людьми и неработоспособными работниками». Здесь что самое интересное вот в этой фразе. Ну, понятно, что списать на предшественника все недостатки ГУЛАГа – это легко. Но здесь даже не ставится задача перевоспитания заключенных, которая была вполне популярна и даже романтически описана в ягодинские годы, когда, вы знаете, когда на стройках канала издавались газеты с названием «Перековка», например, И когда было понятно, что вроде бы с одной стороны изолируем врагов, страна и ее враги, как об этом писалось в одной из глав книги «Беломоро-Балтийский канал» имени Сталина, также и, собственно говоря, трудоиспользование. У Берии здесь уже все четко. Трудоиспользование, лагерный режим и трудоиспользование. И Берия выступает в роли такого, я бы сказал, технократа. Ну, конечно, он чистил ГУЛАГ вполне традиционными способами. Он писал Сталину, что в конце 1938-го, начале 1939-х годов за враждебную работу было арестовано 83 руководящих работника ГУЛАГа. А в последующий период проведен ряд мероприятий по организации хозяйственному закреплению, укреплению лагерей, строек, и на работу в систему ГУЛАГа было направлено 3450 специалистов с высшим и средним образованием и 906 работников, направленных из ЦК ВКПБ и выдвинутых из числа чекистов. Это выдвинутых из числа чекистов очень интересно, потому что это просто оперативные работы, проставшихся переводили в ГУЛАГ, так обычно и бывало. Но, тем не менее, что, собственно говоря, следовало из этих сообщений Берии? Ну, во-первых, в ГУЛАГе практически полностью отказались от той системы, которая была до этого, самоохрана заключенных. Когда охрану набирали из близлежащих вольнонаемных или даже из числа заключенных. Но не с контрреволюционными, конечно, статьями, а, скажем, там, с хозяйственными или какими-то иными бытовыми статьями. И действительно, как только Берия выпустил соответствующий приказ 21 марта 1939 года о замене стрелков ВОХРа и самоохранников ФТЛ и колонии из числа заключенных на вольнонаемных, то тут же это сказалось и на статистике побегов. Как утверждает Берия, побеги из лагерей сократились в два раза по сравнению с 1936 годом. А на 1 сентября 1940 года в охране лагерей осталось только 2650 заключенных, что составило только 0,2% от общей численности ВОХР ГУЛАГа. Тогда как на 1 января 1939 года в составе самоохраны было еще 25 тысяч заключенных. То есть вот эта вот система переустройства ГУЛАГа на уже такую бюрократическую, за организованную схему, она, конечно же, Берии удалась, и все было направлено на то, чтобы ГУЛАГ работал прежде всего как хозяйственный механизм. Конечно, для Берии было очень важно и то, что в ГУЛАГе есть некоторая текучесть заключенных. Ну, например, если на 1 января 1939 года числилось в ГУЛАГе и вообще во всех местах заключения и в тюрьмах 2 миллиона человек с небольшим, то к концу 1939 года осталось 1 800 000. А тут ведь важно было сохранять контингент, потому что выросли и хозяйственные задачи. НКВД и системе ГУЛАГа подчинялись, и, вернее, поручалось все больше и больше строительств и все больше и больше проектов. А заключенных, которые отбывали свой срок в ГУЛАГе, не становилось больше. Вы помните статистику арестов за 1939 год. Она, в общем-то, незначительна, с одной стороны, если сравнить с большим террором, а с другой стороны, многие заключенные освобождались в силу окончания сроков. Нет, чаще всего окончания сроков, а кое-кто и по прекращению дела до отбытого, как мы уже говорили, вот та самая нормализация по-беревски. Она, конечно, не была реабилитацией. Почему ее нельзя называть беревской реабилитацией, как вы думаете? Нет, потому что, во-первых, никто не говорил человеку: извини, были неправы, посадили зря, ты получаешь все свои права. Даже когда приговор или решение особого совещания отменялись по реабилитирующим обстоятельствам, ну, например, за отсутствием состава преступления, то это вовсе не означало, что человеку выплачивали компенсации, или он получал там какое-то абсолютно почетное место в обществе, или он мог чувствовать себя отмщенным, и перед ним извинялись официально. Ничего подобного.
Я читал, что когда военных многих выпустили, им как раз выплатили.
Нет, я понял. Военного, вот Горбатова, вот мы говорили в прошлый раз, там Горбатова, Рокоссовского выпустили. Но страх у них остался на всю оставшуюся жизнь. Никто ведь не сказал: ты сидел зря, ты теперь свободный человек. И они, соответственно, сказали бы: да, теперь я требую наказания моих обидчиков. Это в голову никому из них не приходило. Но это именно то, что приходило в голову заключенным, которых выпускали при Хрущеве. Нет, ну, Ну вот, когда мы говорим, вот смотрите, когда мы говорим о Горбатове и Рокоссовском, то по внешним признакам это типичная реабилитация. Если выплачиваются деньги, государство признает свою неправоту, но оно признает ее не публично. Оно признает ее в каком-то, я бы сказал, локально индивидуальном. Знаете, как в коридоре встретил и шепнул: извини, старик, был неправ, но ты на нас-то зла не держи, иди работай. Иди работай и не особенно распространяйся про то, что с тобой произошло. Знаете, смысл происходящего был иной. В малости исправляются какие-то вещи, которые на самом деле не влекут за собой того, что мы называем изменение морального климата в обществе, когда говорят: да, был чудовищный террор, а теперь восстанавливается справедливость. Ни о какой справедливости речь не шла. Речь шла о неких точечных актах по, я бы сказал, проявлению, ну, пусть милосердия, или пусть там благоразумия, рачительности по отношению к военным кадрам. Например, эти военные кадры действительно пригодились. Рокоссовский все-таки маршал победы. Так что здесь в этом смысле... Ну, слушайте, это уже вопрос. Но Берия, пытаясь сохранить численность заключенных ГУЛАГа и понимая, что репрессивными кампаниями здесь ничего, в общем-то, решить не удастся, кстати, почему мы сейчас тоже порассуждаем, он обратил внимание на тех, кто сидел в тюрьмах. И сиделицы тюрьм сократились с 350 тысяч до 186 тысяч. А кто сидел в тюрьмах? Очень часто это даже крохи, это жены изменников Родины. Они сидели в трех лагерных отделениях, их не выводили на работу, потому что они не должны были светиться, что называется, на публике. Все-таки довольно известные люди. Да и вообще незачем им было с посторонними людьми беседовать. Вдруг бы что-то рассказывали бы о том, кто они, что они. Был свой такой скрытый контингент своего рода. Так вот, их эти лаготделения Берия тоже частично раскассировал, полагая, что нужно всех приспособить к работе. Но это все-таки тоже ресурс был довольно слабый, потому что, ну хорошо, речь идет еще о нескольких десятках тысяч или даже о сотне тысяч человек. Жены сидели в трех отделениях. Сейчас скажу. Спецотделение. Значит, в Притемниковском лагере, Карагандинском и Сибирском. Вот три было лагерных отделения. В Сибирском это было, Темниковском и Карагандинском. Вот. Берия предложил те, кто был замечен из них в антисоветской контрреволюционной деятельности, перевести для дальнейшего содержания в северо-восточные, в Иркутинские и Норильские лагеря и лагеря Коми, а остальных направить на общий лагерный режим. То есть раскассировать эти отделения. Но все равно Акмолинский лагерь жен изменников Родины, который получил название такой сокращенный Алжир, он остался, конечно. Пермь-36 нет. Я помню, что Скальнинский ИТЛ, так он назывался в бумагах КГБ, вообще возник, по-моему, в 1961 году. Но Скальнинский ИТЛ возник как лагерь, где был отдел КГБ. Я сейчас не говорю о лагере, где сидят вообще заключенные. Он политическим стал вновь с 1961 года. Но до этого лагерь, конечно, до этого это было, скорее всего, какое-нибудь лагерное отделение.
Да.
Почему 72-й год?
Пермь-36,
нет, Пермь-36, Аскальнинский ИТЛ.
Аскальнинское управление, да. Но
ну так, нет, ну как... 72-й. Ну да, да, да. Ну, я помню, что до 61-го года политзаключенные сидели только в Дубравном ИТЛ, а после 61-го года в двух ИТЛ, Скальнинский и Дубравный. И там, и там, и при том управление ИТЛ были созданы отделы КГБ.
Никит, можно тебя поправить?
Поправь, поправь. Дуброфлаг.
То есть Озерлаг был туда и так.
Ну, это я все понимаю.
А и создание трех зон в Скалинских лагерях это 72-й год.
Хорошо.
В 61-72 у нас только Дуброфлаг и Владимирская Тюрьма.
То есть ты хочешь сказать, что с 61-го года Скалинский еще не работал?
Как политическое лагеря не работал.
Ладно, я это почитаю, это я не прав, значит. Хорошо. Итак. Что? Ну, дети в лагерях, во-первых, сидели только с 14 лет, во-вторых, они сидели в детских колониях специальных, Они все-таки не сидели на общелагерном режиме. С 18 лет на общелагерный режим, а до этого детские колонии. Ну а как же, а в лагере невозможно сидеть и не работать. Это, собственно, на тяжелых работах не знаю. Я могу сказать, что дети, которые уклонялись от призыва по трудовой мобилизации, таковая была, их сосредоточили в трех лагерях. Об этом можете прочитать в книге «История сталинского ГУЛАГа». Там даже есть соответствующие документы. Нет, ну бараки могли быть где угодно, как лагерное отделение от чего-то. Когда мы говорим вот о лагерях, включая там, я не знаю, и Пермь-36, и Скалинский, они тоже не на пустом месте возникали, но возникал какой-то статус в определенный момент. Понимаете, как лагерное отделение, эта местность могла быть использована, ну, условно говоря, там каким-то другим лагерем. И бараки там могли быть, и зона уже могла быть, но относилась к какому-то другому названию. Если вы посмотрите вообще на систему исправительно-трудовых лагерей и книгу, которую выпустили сотрудники мемориала, она интересна чем? Она дает вам представление о всех лагерных управлениях, о наличии у них лагерных отделений. Но если вы захотите нанести все на карту, это действительно будет очень трудоемкий и серьезный процесс, потому что у каждого лагеря были свои лагерные отделения. И система исправительно-трудовых лагерей включала в себя и эти управления лагерей, которые были экстерриториальны, скажем, там Кузбасс-Лак, он мог располагать свои отделения не только на территории Кузбасса, но и значительно дальше, или Сиблак, или Ивдель-Лак. То есть он распространялся на несколько областей. Но, начиная с 30-х годов, создавались также управления мест заключения, или, начиная с 1939 года, УИТЛК, управление исправительно-трудовых лагерей и колоний такой-то области или такой-то республики. И вот в этой системе были еще свои отделения на территории области и республики, которые подчинялись этому управлению ИТЛК. А лагерные управления, скажем, там Сиблак, Ивдель-Лак или Тайшет-Лак, они подчинялись непосредственно ГУЛАГу, не через областной центр. Понимаете? Нет, Дайстрой – это вообще своя отдельная империя. Это главное управление строительства на Дальнем Севере. И там были северо-восточные лагеря внутри Дальстроя. Но северо-восточные лагеря по принадлежности все-таки подчинялись ГУЛАГу. И рабочую силу в Дальстрое направляли через учетно-распределительный отдел ГУЛАГа. Понимаете, ГУЛАГ все-таки контролировал все потоки. То есть то, как об этом красиво написал Солженицын, караваны ГУЛАГа, значит, и корабли ГУЛАГа, они, собственно, регулировались из Москвы именно в учетно-распределительном отделе. Какая книжка? «Система исправительно-трудовых лагерей СССР». Издание 1998 год. Не обязательно ее искать, потому что в бумажном виде, наверное, не так легко найти, но на сайте целиком этот справочник представлен, и именно по управлениям лагерей вы можете пройтись. А до чего руки у нас не дошли, безусловно, это описать систему лаг-отделений, которая подчинялась через управление исправительно-трудовых лагерей и колоний соответствующей области. Система очень, я бы сказал, сложно устроена, и поэтому до сих пор нет, как вы понимаете, полной карты лагерной жизни Советского Союза, потому что она действительно очень сложна в своем конструировании. Ну, какие-то брошенные лагеря можно найти на территории Магадана, есть время от времени экспедиции. Вторая вещь, на которую я хотел обратить ваше внимание, где Берия нашел ресурс на сохранение и пополнение рабочей силы лагерей, это отмена зачета рабочих дней. Такое решение Политбюро было принято. Что такое зачет рабочих дней? Это когда за ударный труд заключенному день засчитывался за два. И, соответственно, он мог выйти раньше времени. Да, Берия написал Сталину письмо 26 июня 1939 года с предложением прекратить это безобразие. И дальше писал, что если не отменить эти зачеты, то уже в ближайшие 2-3 года надо освободить 125-150 тысяч заключенных. А на деле это будет предложением практики условно-досрочного освобождения. И поэтому писал, что неправильно нам не только не отменять зачеты рабочих дней, но и сохранять те зачеты рабочих дней, которые были даны раньше. когда было принято решение Политбюро, обнулили все эти зачеты, которые были даны раньше. То есть задним числом закон имел своего рода обратную силу. Это не закон, конечно, решение Политбюро, это произвол по отношению к лагерникам. Но ведь зачеты о рабочих днях, они базировались на приказе НКВД, который до этого регламентировал применение этой практики поощрения. Берия считал, что поощрять можно калорийным питанием или каким-то улучшенным снабжением. А с дезорганизаторами производства бороться тем, что направлять их в особые условия содержания, в штрафные какие-то отделения или выносить им судебные наказания, а в отдельных случаях, как писал Берия, вплоть до высшей меры наказания включительно. В июне прокурор Панкратьев, который тогда занимал эту должность после Вышинского, короткий период, написал жалобу о том, что нельзя отменять те зачеты рабочих дней, которые были уже произведены. Вот на что, собственно, Берия отвечал, что тогда придется выпустить 125-130 тысяч. Это весьма чувствительно для системы ГУЛАГа. И Сталин, конечно, согласился с Берией, а не с Панкратьевым. Он сказал «отменить». И такую резолюцию наложил на письме Берии. Так что с этого момента стимул, как условно-досрочное освобождение, мог работать только если об этом будет решение особого совещания. То есть для лучших ударников, для тех, кто самый-самый правильный заключенный и лучше всех работал, эта система работала уже только индивидуально. Ну, понятно, что это тогда и число освобождаемых раньше было исчезающе мало.
А смертность?
Смертность в ГУЛАГе я сейчас вам не назову цифр, но есть соответствующие, ну, для 30-х годов достаточно заметные. Я не хочу сказать, что она ужасающая, как в 1942 году, или в 1933 или 1934, когда она действительно была очень велика. Но в 1942 там процент умерших приближается к 20. На 1939 год, не знаю, может быть 7, может 10%. Нет, в 1942, ну, снабжение было хуже, условия содержания ухудшились, охранники, естественно, вели себя гораздо более жестоко. Даже придумывали и провоцировали какие-то дела для того, чтобы доказать свою нужность. На фронт-то не всем хотелось. Это мы так думаем, что все рвались на фронт, наверное. Но охрана лагерей – это особый контингент. Вот. Значит, ну и, конечно, я могу сказать, а как тогда тезис очень многих о том, что сажали именно потому, чтобы использовать рабочую силу в лагерях. Вот все репрессии – это только потому, что нужно было наполнить лагеря. Возникает вопрос. Вот эта вся переписка 1939 года Сталина с Молотовым и Берией, когда Берия жалуется на то, что надо как-то изыскать ресурсы, не отпускать заключенных, придумать что-то. Об этом, кстати, Сталин тоже в августе 1938 года говорил, о том, что нельзя ли вот все эти условно-досрочные освобождения сделать так, чтобы они все-таки оставались в тех местах, где освободились. Хотя бы, как говорил Сталин, в добровольно-принудительном порядке. Тогда была применена эта фраза. Да, ну, одним словом, как-то закреплять трудовые ресурсы. Да, пусть он остается вольно-наемным, но работает там же, потому что там те стройки, которые народному хозяйству нужны и ради которых там даже создавались иногда лагеря. Как вы думаете, а почему не происходит того, что обычно происходит при советской власти? Ну, раз нужны люди в лагерях, так устроим массовую кампанию, арестуем кого-то, посадим, и все будет замечательно. От чего так? Где? На воле люди кончились?
Если их пересажать, то там тоже готовы.
Ну, с одной стороны, да. Кого сажать, собственно говоря? Кому работать в колхозах? Просто это лишний раз подтверждает мысль о том, что, конечно же, не все так просто и легко можно объяснить с точки зрения, вот власть что хочет, то и делает, хочет, столько-то сажает, и нет проблем. Если бы так все было просто, то Берия не писал бы и не изыскивал эти возможности. Здесь кого-то пристроить к тачке и лопате, здесь кого-то не отпускать, чтобы только он работал. Ну, посадили бы новых. Система ведь очень долго работала именно таким образом. Посмотрите, Дальстрой, который пожирал людей, я даже как-то считал, и мне показалось, ну, вот по расчетам, хотя это не очень точно, когда я посмотрел, сколько золота вырабатывали на Дальстрое, сколько людей там погибло. И получилось, что цена одной человеческой жизни – это унция золота, где-то грамм 30 или чуть больше. Понимаете? То есть государство крайне расточительно относилось к людям. И это не значит, что в 1939 году Сталин стал жалеть народ и сказал, не будем больше сажать. Нет, когда нужно, репрессии носили самый жестокий характер, как мы говорили, например, о Катынском деле в прошлый раз. Когда необходимо Сталину было уничтожать определенные категории, которых он считал необходимым уничтожать, которые, по его мнению, не вписывались в социалистическое будущее, он не имел никакого сожаления и не испытывал, естественно, никаких сомнений. А когда мы говорим о промышленном строительстве, то здесь понятно, что, с одной стороны, ГУЛАГ должен работать, и ГУЛАГ вырабатывал довольно много. Вот, кстати говоря, за 40-й год в сентябре, во-первых, Берия рапортовал Сталину, что, наконец, ГУЛАГ вышел на самоокупаемость. Ну, в общем, одним словом, производит больше, чем потребляет. Хотя, конечно, трудно понять продукцию ГУЛАГа, если мы говорим о заводах, каналах или дорогах. Это не то, что можно продать, вы же понимаете. То, что можно измерить в денежном выражении. Никто не считал и не обсчитывал ГУЛАГ с точки зрения рационального. А, например, сколько бы мы затратили денег, если бы это строительство было поручено вольнонаемным? Выяснялось, конечно, иногда, что ГУЛАГ гораздо больше тратил денег, учитывая необходимость охраны. Да, зэкам можно было не платить или платить копейки, но зэков привозить все время приходилось новых. А я бы сказал, что называется, скрытый ущерб от того, что их оторвали от той работы, которую они выполняли раньше. В других отраслях промышленности наносился ущерб тем, что человек работал теперь на неквалифицированной работе в ГУЛАГе и так далее, и так далее. Но тем не менее, Берия любил цифры. Может быть, за это Сталин его и ценил. И он писал следующее, что в 1939 году ГУЛАГом выпущена продукция и выполнена подрядных работ на 3,5 миллиарда рублей, а капитальных работ выполнено на 1,5 миллиарда рублей, около 8,5% от общего объема капитального строительства по стране. То есть, в принципе, ГУЛАГ становился крупнейшим хозяйственным наркоматом. Но с другой стороны, вместе с тем, по бухгалтерскому отчету, как там же честно писалось, в наркомате финансов и Промбанк убытки в деятельности ГУЛАГа составляли в том же 1939 году 229 миллионов рублей, в том числе по лесному хозяйству 119 миллионов. То есть это там, где лагеря существовали при недостаточности лесных насаждений, те, которые были созданы в 1937 году. То есть половина этих убытков, или чуть меньше, это убытки лесных лагерей. Но тем не менее, эти убытки были списаны ведь ГУЛАГу и НКВД. Есть убытки, их списывают. Поэтому не все так гладко действительно с тезисом о самоокупаемости ГУЛАГа. Я боюсь, что если смотреть на это непредвзято, то ГУЛАГ все-таки и не только человеконенавистническая система, но и убыточная. Смысл, безусловно, ГУЛАГа был не хозяйственный, вне всякого сомнения, а хозяйственный – это просто попытка извлечь выгоду из той политической линии, но на репрессии, которые были. Но я всех ориентирую, опять же, к истории сталинского ГУЛАГа. Олег Хлебнюк является редактором тома, который посвящен экономике ГУЛАГа, по-моему, третий том. И там много очень вы можете узнать на тему, собственно говоря, дискуссионную тему. Так выгоден был ГУЛАГ советской власти или не выгоден? Политически понятно, ГУЛАГ есть символ советской власти. Советская власть не существует без ГУЛАГа. А вот с точки зрения хозяйственной, можно было бы обойтись, конечно, и вольным наймом, но тем не менее.
Так немцы же посчитали эффективность хозяйства нацистской Германии от привлечения миллионов рабочих.
И что? Видите, если даже, знаете, вы меня просто убедили, если даже у немцев убыточно, то тогда все. Тогда... Просто ваше рассуждение льет воду на мельницу феминизма. Правильно? Женщины выносливее, но, а это уже не... Нет, я шучу. Берегите мужчин. Нет, я все прекрасно понимаю. Но все-таки большинство населения ГУЛАГа было не женским, так что здесь сами понимаете. Теперь мы поговорим немного о структуре. Важнейшие преобразования, которые произошли в 1939 году, они скорее касались не оперативно-чекистских подразделений, а войсковых и хозяйственно-лагерных. То есть разрастание НКВД в период владычество Берии с 39 по 41 год, это было что-то особенное, потому что, во-первых, разрасталось и структурные подразделения, и разрасталась численность центрального аппарата. Ну, например, 8 марта 1939 года Главное управление пограничных внутренних войск было разделено на 6 главных управлений. Главное управление погранвойск, Главное управление войск НКВД по охране железнодорожных сооружений, Главное управление войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности, Главное управление конвойных войск, Главное управление военного снабжения и Главное военно-строительное управление войск. Ну и общее, естественно, руководство всеми этими войсковыми управлениями было возложено на вновь назначенного наркома, заместителя наркома внутренних дел Масленникова. Дальше происходили изменения, связанные как раз с созданием переселенческого отдела 9 августа 1939 года. Про разделение следчасти мы уже поговорили. Соответственно, и возникновение следственной части в главном тюремном управлении в августе 1939 года. Управление по делам военнопленных и интернированных, то самое, которое ведало польскими военнопленными, возникло в сентябре 1939 года, как только советские войска вторглись на территорию Польши. И, соответственно, появились и военнопленные, и интернированные в достаточном количестве. Ну и, конечно же, очень важные изменения происходили в 1940 году в тюремно-лагерной сфере. 4 января 1940 года на базе отдела железнодорожного строительства ГУЛАГа было организовано управление, Главное управление железнодорожного строительства НКВД. В августе было создано управление особого строительства, особстроя для строительства авиационных заводов в Куйбышевской области. В сентябре 1940 года на базе гидротехнического отдела ГУЛАГа было образовано Главное управление гидротехнического строительства, главгидрострой. Ну и, наконец, в октябре 1940 года было организовано Главное управление местной противовоздушной обороны НКВД СССР. Всего на 1 января 1940 года по центральному аппарату, по штатам числилось 32 642 человека. Можете себе представить состав центрального аппарата в Москве? Здесь 32 642 человека. Значит, получается, что госбезопасность уже вот в этом, собственно говоря, монстре занимала отнюдь не главенствующее место. НКВД выглядел как огромный хозяйственный наркомат, который занимается войсками, который занимается строительством, руководит гигантской лагерной империи. Берия во главе всего этого находится. И, кстати, в январе 1941 года Берии было присвоено звание генерального комиссара государственной безопасности. Наконец. Ежов получил это звание через несколько месяцев пребывания на посту, а Берия только через пару лет. Но, тем не менее, он теперь тоже получил большую маршальскую звезду в петлице. Все это говорило о том, что необходимо было каким-то образом приблизить Кремль к руководству госбезопасности. Каким образом? Было принято решение разделить наркоматы на два наркомата. Выделить государственную безопасность из состава НКВД. Поэтому вот та схема, которую вы видите сейчас перед собой, это есть результат раздела НКВД 3 февраля 1941 года на два наркомата. Народным комиссаром государственной безопасности стал Всеволод Меркулов, который до этого занимал должность первого заместителя наркома внутренних дел и начальника ГУГБ. То есть фактически ГУГБ и ряд других оперативно-чекистских подразделений помельче выделились в отдельный наркомат. И произошло это 3 февраля, как я уже говорил, 1941 года. А чего здесь нет в этой схеме? Нету, правильно заметили. А еще чего нет? Нет, ахуй есть, вон он внизу. АДМ, ФИЗМ, ФИН, ХОЗ, отдел. Справа нижний квадратик. Нет, зачем оно здесь? Это госбезопасность. Берия остался руководить НКВД. Берия остался хозяйственным руководителем. Он получил и, ему подсластили пилюлю. Каким образом Берию чуть-чуть поощрили в момент накануне разделения НКВД. Его сделали заместителем председателя Совета народных комиссаров. Кандидатом в члены Политбюро он был после 18-го партсъезда. Нарком внутренних дел он оставался. И его сделали еще заместителем Сталина по СНК. То есть уже как-то он вырос. Я не хочу сказать, что его это сильно радовало, но Берия вполне устраивало то, что наркомат госбезопасности возглавил его человек. Естественно, штатная численность центрального аппарата наркомата госбезопасности была далека от 32 тысяч, но была значительно за счет одного подразделения, которое здесь называется даже не управлением, а первым отделом, а над ним управление коменданта Кремля слева. Это были самые многочисленные структурные подразделения, где трудились несколько тысяч человек, это вполне понятно. На охрану денег никто не жалел. Итак, вы не заметили здесь экономическое управление, и нет здесь еще транспортного управления. Нет транспорта. Нет, пограничники, милиция – это не госбезопасность. У них же даже звания не присваиваются. В системе госбезопасности звания присваиваются какие? С приставкой ГБ. Лейтенант ГБ, спецзвание. А в милиции никто не отменял. Ничего подобного. Эти звания отменили с приставкой ГБ только в 1945 году, когда перешли на общевойсковые звания. А потом вновь ввели в 1952 году. Приставка ГБ – это все. Другое дело, что с 1943 года при следующем разделении НКВД и НКГБ звания с приставкой ГБ присваивались и в НКВД, и в НКГБ. Но вопрос здесь-то в другом. Милиция у нас получает с 1935 года какие звания? Старший лейтенант милиции, майор милиции, старший майор милиции, инспектор милиции. Пограничники какие получают звания? Войсковые. А система госбезопасности получает свои специальные звания. И вот те, кто со специальными... Да, и на рукаве вот этот самый, значит, щит, вернее, этот самый венок с... Нет, ну хорошо, я понимаю, что вы очень любите знаки различия, но тем не менее. Теперь смотрим на эту схему. Удивительное дело, народный комиссар Меркулов, заместитель наркома Кабулов, первый заместитель наркома Серов, тот, который раньше возглавлял НКВД Украины, и заместитель по кадрам, кто заместитель? Грибов, по-моему. Да. Ну и вот видите управление, которые входили. Какие-то вопросы есть по управлениям? Да. То есть разведывательное управление – это кто у нас раньше, какой отдел ГУГБ? Вот пятый, ну седьмой до 1938 года. Секретно-политическое управление – это что? Какой отдел разросся до управления? Второй отдел. Ну с 1938 года мы сейчас берем. Контрразведывательное управление – это третий отдел, который разросся до контрразведывательного управления. И еще знаете, что здесь очень интересная есть вещь? Сейчас я это найду. Отдел Д. Нет, сейчас мы разберем. Следственная часть, посмотрите. Она теперь объединенная. Дела КРУ и дела СПУ. Четвертый отдел опертехника, пятый отдел шифры, то есть шифровальный, дешифровальный отдел кадров, админхозотдел, второй отдел учетно-статистический, третий отдел наружное наблюдение, обыски, аресты. Вот, собственно, схема, которая за исключением ушедших в небытие линий работы на транспорте в промышленности повторяет, собственно говоря, все направления деятельности, которые были раньше в ГУГБ. Шестой отдел. А это вот у нас, кстати говоря, Михаилу будет интересно. Розыск авторов и распространителей антисоветских листовок и документов. Вы вот не верили и говорили, не может быть, ну откуда? Смотрите, для этого целый отдел есть. Проблема-то встала во весь рост. Вот шестой, самый нижний, по секретно-политическому управлению. Значит, в первом управлении отделение Б, самое нижнее, это оперативные отделения в портах, то есть такие разведпункты, разведточки. Отделение А, честно скажу, не знаю, не нашел в бумагах. И, по-моему, даже начальник, по-моему, есть. Нет, группы Серебрянского здесь нет, хотя здесь есть кое-что интересное. Судоплатовского отдела еще нет, мы об этом сейчас поговорим. Судоплатовский отдел. Судоплатов кем работает в данный конкретный момент? Куда вы его, вот давайте, нет, он не сидит. Вот в эту схему, куда вы воткнете Судоплатова, давайте. В разведывательное управление, он зам начальника первого управления. Нет, нет, он не возглавлял отделение, это мелко для комиссара госбезопасности, не комиссара, а для старшего майора госбезопасности, каков он был к 1941 году. Это мелковато, прямо скажем. Здесь есть одна интересная структура, и находится она как раз в первом разведывательном управлении, оно первое, секретно-политическое третье, а контрразведывательное второе. Иногда в бумагах это идет под номерами. Вот этот последний отдел – подготовка спецкадров. Восьмой отдел – разведывательного управления. Нет. Сейчас я вам хочу сказать, как вообще мы узнаем многое. Вот восьмой отдел. В схеме написано «Подготовка спецкадров». Речь идет о разведывательном управлении. Ну, мы, наверное, думаем, ну что? Ну, готовят кадры разведчиков, правда? Ну, какие-то специальные кадры. Но если мы посмотрим, кто начальник этого отдела, мы кое-что интересное выясним. Начальник этого отдела – человек по фамилии Филимонов. А откуда он взялся? До этого где он был? А вот нет. А вот до этого он был в отделе лаборатории. Он возглавлял отдел лаборатории, куда входили лаборатории и Майрановского, и Муромцева. Значит, получается, что вот здесь и есть диверсионная техника и специальные кадры. Вот он, этот отдел. То есть мы сразу понимаем, что за эвфемизмом подготовка спецкадров кроется диверсионно-террористическая работа. И, естественно, подготовка средств к этой работе. Да, нет. Учебное управление учебных заведений отдельно существовало в системе НКВД, а для наркомата госбезопасности они еще не успели даже, собственно говоря, придумать систему учебных заведений, потому что довольно скоро этот наркомат был слит с НКВД после начала войны.
А «Экспресс» выходит, что он был вне разведуправления?
Кто?
Группа «Экспресс».
А где вы взяли? Откуда? Здесь нет такой структурной единицы группы «Экспресс». Это могла быть сформированная группа для чего-то, для решения каких-то конкретных задач. Так, и что вы знаете о группе «Экспресс»? Серебрянский – это бюро Яши, группа Яши, а группа «Экспресс»?
Она не входила.
Да, она входила потом в секретариат НКВД при Ежове, пока Якова Серебрянского не арестовали. А что про группу «Экспресс»? Я не слышал, расскажите нам. Чего должны были делать? Не знаю, как это красиво. Группа «Экспресс», спецоперации. А поконкретнее не взяли? Ну вот я никогда не встречал, чтобы они назывались, я не знаю, там, группа «Экспресс», честно вам скажу. Да? А я как раз в бумагах только и видел группу «Я», а «Экспресс» слова не видел. Это про кого? Нет. Вот. Хорошо. Значит, в том, что здесь мы не видим в схеме ни экономического блока, ни транспортного, есть своя логика. Ну, во-первых, транспортом в контрразведывательном управлении занималось отделение О и самыми важными, в самом низу, и самыми важными объектами промышленности. То есть все-таки линия до конца не была забыта. Есть важные транспортные узлы, есть важные предприятия, и это отделение О все-таки направляло и контролировала агентурно-оперативную работу на этих объектах. Но опять же, это же не вся та массовая агентурно-осведомительная сеть. Закрытое письмо, которое, собственно говоря, было разработано уже при организации НКГБ, оно и говорило о том, что пора положить конец этой мелочной осведомительной работе на местах, которая скорее фиксирует недочеты работы предприятий. Потому что общая государственная дисциплина к тому времени с точки зрения Сталина и кремлевского руководства выросла настолько, что уже это не требовалось. Уже было достаточно много контролирующих органов, начиная с того, что с конца 40-го года действовал наркомат государственного контроля, союзный республиканский наркомат, и, соответственно, были приняты ряд жестоких законов по отношению к гражданам, которые просто закабалялись. Они не могли теперь спокойно перейти с одного предприятия на другое. То есть, в конце концов, как вы понимаете, уже вот необходимости и нужды в такой мелочной опеке со стороны НКВД не было. Но, с другой стороны, я был удивлен, когда в архиве увидел проекты следующих писем Меркулова Сталину где-то за то ли конец апреля, то ли май 41 года, или даже за июнь, где ставился вопрос о создании все-таки управления по транспорту и управления по промышленности в составе НКГБ. Но этим проектам не суждено было состояться по той простой причине, что началась война и стало, в общем, фактически не до них. Еще одна важная история, о которой мы вкратце говорили уже, это о почерке Берии во главе наркомата внутренних дел. Почерк стал вполне себе гангстерским. Вроде бы при отсутствии массовых репрессий оставалась необходимость у того же Сталина давать время от времени распоряжение о индивидуальных убийствах. О деле Бовкуна Луганца мы уже говорили, полпреда в Китае, а вот жена маршала Кулика, Кира Симонич Кулик, которая была похищена, это тоже вот одно из таких ярких и, я бы сказал, знаковых преступлений, которое вскрылось уже потом. Но удивительная вещь. Мы, конечно, не знаем мотивов, по которым Сталин поручил Берии похитить жену маршала Кулика, изолировать, а потом убить. Но самое удивительное, что у Берии и его подчиненных не было никаких сомнений, выполнять или не выполнять этот приказ. Вот мы говорим о нормативной базе. Если это приказал Сталин, они делали это безоговорочно. И вот... Нет. Посмотрите, как это было. Берия дал задание арестовать жену маршала Кулика Вениамину Гульсту, который к тому времени занимал должность заместителя начальника первого отдела ГУГБ. То есть он был заместителем начальника отдела по охране вождей. Это вообще не его задача, кого-то выслеживать на улицах. Нет, выслеживать, конечно, можно и нужно, если речь идет о безопасности Кремля и его обитателей. Но в данном случае речь шла о члене семьи довольно известного маршала. И вот он на следствии в августе 1953 года рассказал, что в 1940 году меня вызвал к себе Берия. Когда я явился к нему, он задал мне вопрос, знаю ли я жену Кулика. На мой утвердительный ответ Берия заявил, кишки выпущу, кожу сдеру, язык отрежу, если кому-то скажешь, о чем услышишь. И затем сказал, надо украсть жену Кулика, в помощь дают Церетели и Владимирского. Но украсть надо так, чтобы она была одна. То есть никто не должен видеть этого. Действительно, нужно было похитить человека без всяких следов. И они действительно несколько недель выслеживали ее около дома, пока им не представился в счастливый в кавычках случай, когда 7 мая она вышла из дома одна, и она была схвачена, тайно увезена и помещена в тюрьму в Сухановскую. И там провела полтора месяца. А потом было распоряжение ее убить, ее расстреляли в расстрельном помещении в Варсановском переулке, при этом даже не поставили в известность прокурора. А когда Блохин, который обычно приводил приговор в исполнение, спросил, а где акты, бумаги, ведь обычно расстрел приводится в исполнение с предписанием. А предписания никакого не было, просто привезли заключенные, Владимирский привез и сказал, вот. И Блохина успокоили, сказали, не волнуйся, потом оформим, ты давай делай свою работу. Пришел прокурор Бочков, это все происходило в августе 40-го года. Пришел прокурор Бочков и выругал, говорю, как, почему меня не дождались? Но его уже тоже никто не слушал. Одним словом, это было, в общем, фактически убийство. Когда потом Меркулова на следствии спросили, ну, зачем вы это сделали? Он ответил честно, никакой оперативной необходимости в этом, безусловно, не было. Но это был приказ Сталина, а любой приказ Сталина я выполнял безоговорочно. Все. Этим все было исчерпано. Показания Берии, показания Церетели, показания Владимирского имеются в деле, безусловно. Но Когда мы пытались найти хотя бы какой-то акт, которого, понятно, не было по показаниям, собственно говоря, даже Блохин рассказывал, да, я расстрелял женщину, но бумаг никаких не оформляли. Блохин это признал. Ни одной бумаги не было ни на каком этапе, кроме того, что мы сейчас можем предпринять в ходе такой, я бы сказал, дискуссии. Я пытался найти акт о расстреле, думаю, ну, может быть, они под видом, под какой-то другой фамилией расстреляли. Там есть несколько подозрительных расстрелянных в августе 40-го года, в том числе женщин. Но она, не она, мы не можем сказать ничего определенного, потому что фамилия другая. Надо посмотреть, есть ли архивно-следственное дело на тех, кто был расстрелян в августе. То есть здесь механизм поиска понятен. Берем акты о приведении приговоров в исполнение, берем соответственные архивно-следственные дела. Если они есть, то понятно, что речь не идет о жене маршала Кулика. И понятно, что на Киру Симонович Кулик, скорее всего, архивно-следственное дело, даже если оно велось, оно могло вестись. Все-таки она была на допросах. Ее даже завербовали, в конце концов, полагая, что могут выпустить Берию. Ведь персонально, я бы сказал, не злой человек. Он был бы готов ее выпустить, если бы имел приказ. Но он имел приказ ее убить, и поэтому он ее убил. Он, может быть, ставил вопрос. Я же не хочу сказать, значит, что Берия не ставил вопрос, перестанет товарищ Сталин, будет работать, сделает то, что мы скажем. Но уже к тому времени Кулику объявили, что его жена исчезнувшая, объявлена в розыск, ищем, милиция, все. Ее для порядка искали еще потом лет 10-15, розыскное дело не закрывали. Оно имеется... Что? Да, это должно быть в оперативном деле, в деле агента, который не хранится, вы понимаете, оно не могло сохраниться. Но как мы могли бы все-таки найти хоть какой-то след в бумагах Киры Симонович Кулик? Архивно-следственного дела нет. Допустим, признаем это, нет. Акты на расстрел не составляли. Показания, да, есть. Значит, тюремного личного дела заключенного тоже нет, хотя оно заводилось. А могло и не заводиться. Под другой фамилией. Что? Донской, крематорий, следы, концы ввода. Тепло. Тепло. Сохранились ли эти бумаги, но это очень хороший путь. Действительно. Путевые, собственно говоря, листы. Ездили ли по этому адресу машины регулярно? Несколько раз в неделю, потому что засада сидела 2 недели и ждала около дома. Первое. Второе. Наличие рядом конспиративной квартиры, где сидела засада. Она же сидела где-то. То есть эти следы, безусловно, могли остаться, если сохранились, безусловно, документы. Мы сейчас теоретически рассуждаем. Вот сознательно советская власть не заводила или уничтожила документы на персону. Но сопутствующие документы, как обычно доказывается, я не знаю, наличие Валенберга в тюрьме, как доказывается? Как наличие Рауля Валенберга в советской тюрьме, чем доказывается? Ну, помимо там карточки заключенного, там немножко больше осталось, чем про Симонич Кулик. Но ведь самые главные документы, которые были, это журналы тюремной регистрации узников. Да, под номерами, но значит мы должны просто найти журнал регистрации узников Сухановской тюрьмы и посмотреть поступление за 7 мая 40-го года. Поступала ли заключенная? Мне нравится, как машет головой Сергей.
Нету.
Что нету? Журнала нету. Не сохранился.
Нет.
Нет, журнал мог не сохраниться. Но мы сейчас рассуждаем теоретически. Мы сейчас в конце концов хотим понять, как в таких случаях действует историк, исследователь. Что он ищет? Нет. Я могу сказать еще один источник, который не был исследован ни мной, ни другими независимыми историками. Регулярная переписка Сталина с Берией за 40-й год. Могли быть какие-то докладные записки о том, какие она дает показания, и это действительно могло сохраниться. Вот такого уровня документы хранятся. Так что... Нет, мог устно докладывать, но подобные вещи, слушайте, о нахождении Валенберга в советской тюрьме докладная записка Абакумова-Молотова была. Другое дело, что она до сих пор не разыскана. По ряду причин, я думаю, что она до сих пор существует. О записке Вышинского относительно того, что необходимо с делом Валенберга кончать, тоже есть, она сохранилась в архивах. То есть такого уровня докладные записки, которые проходят по рангу особой папки, они как раз сохраняются часто. Или сохраняются следы этой записки в виде справки заместителя, как мы в прошлый раз говорили о Катынском деле. Одним словом, вопросы ведь правильные относительно того, а какого рода свидетельства уже не маршала мы имеем. И очень много скептиков и желающих обелить Берию, которые говорят, это все не доказано, это все выдумки. Понимаете, здесь уж слишком близко и хорошо выдумывают независимо друг от друга несколько человек и описывают ситуацию, которая, в общем-то, вполне модельная и вполне, значит, похожая на то, что происходило в те годы. Теперь несколько слов о советизации Прибалтики. Собственно, что происходит в это время, вы понимаете. 1939 год, мы не касаемся внешнеполитических вопросов. Пакт Молотова-Риббентропа. Мы под пактом, конечно, понимаем не сам договор о ненападении, а секретные протоколы к нему. Разделение сфер влияния. Нападение с одной стороны Германии, с другой стороны Советского Союза на Польшу. В принципе, все эти факты есть тесные союзнические отношения сталинского СССР и нацистской Германии. И более того, есть и договор 28 сентября, подписанный по результату раздела Польши, который называется как? О дружбе и границах. Есть и телеграммы Гитлера, поздравительные Сталину. Есть и ответные телеграммы Сталина Гитлеру 1939 года, которые замечательно звучат. Может быть, в другой раз их посмотрим, я просто сейчас не успел их включить в состав слайдов, где Сталин пишет Риббентропу, что он надеется, что дружба между народами СССР и Германии, скрепленная кровью, будет хорошей и надежной. Скрепленная кровью. Вот это слово Сталин вписал в свою ответную благодарственную телеграмму Риббентропу. Гитлеру нет, просто пожелал народам Германии процветания и всего самого хорошего. С Риббентропом он как-то более тепло общается и на более дружеской ноге. Ну, потому что Гитлера не видел, только на картинке, а Риббентроп приезжал, принимали, знаем такого. Естественно, разделение сфер влияния включало и балтийские страны, и Финляндию. Финляндия была первоначально отнесена к сферам интересов Советского Союза. Но с Финляндией Сталин потерпел полный провал. Кампания военная против Финляндии кончилась бесславно. Цели военные не были достигнуты. Хотя, конечно же, пришлось заключить мир на условиях, которые отчасти спасали Сталину лицо. Получали какие-то территории, отдавая Финляндии другие территории. Но, одним словом, обмен территориями на первоначальных, как будто бы, условиях вроде бы состоялся. Но, тем не менее, это стоило очень больших жертв и в военном отношении, и в человеческом отношении, и, что также важно сказать, и в политическом отношении. В политическом отношении была продемонстрирована всему миру слабость советской армии, с одной стороны, а с другой стороны, агрессивные преступные намерения Советского Союза. Чем для Советского Союза на международной арене закончилась финская кампания? Из Лиги наций исключили сразу же, да, в декабре 1939 года. И мы стали еще ближе к кому? К Германии, которая до этого сама вышла из Лиги наций, понимая, что начинает агрессивный и захватнический курс. Но, разумеется, в 1940 году дошла очередь и до Прибалтики. И советизация Прибалтики шла, конечно же, при прямом участии НКВД. Как потом рассказывал на следствии у немцев первый секретарь ЦК Компартии Эстонии Сяры, Жданов сидел в русском посольстве и управлял всеми делами. Ну и, естественно, приехал чекист Шкурин из Москвы. И к моменту июньского переворота, когда была власть свергнута, он уже месяц находился в Эстонии, подбирал себе кадры из коммунистов для того, чтобы они работали в составе будущего НКВД. Рассказывает на примере Эстонии. И из Москвы, конечно, прибыло несколько сотен сотрудников НКВД, и они стали сразу же производить аресты. Те эстонцы, которые были выделены в состав вот этого аппарата чекистов, коммунисты, унты, Хабермен, жаловались Сяру, что они не знают, чем занимаются эти прибывшие чекисты в Эстонии. Но они, естественно, готовили категории на аресты. Ну а потом, конечно же, Сяров вспоминал очень интересную вещь, что он слышал от Шкурина. Шкурин сказал ему такую фразу о том, что над НКВД есть только один начальник. Это сам Сталин. То есть НКВД не управляется Советом народных комиссаров. НКВД управляется Сталиным. Это действительно была абсолютно четкая и правильная постановка вопроса. Ну, когда мы говорим о советизации Прибалтики, мы понимаем, что формально наркоматы внутренних дел в Прибалтике были созданы в сентябре 1940 года. Но фактически, если мы посмотрим по биографиям работников, которые потом оказались в Прибалтике, мы увидим, что все они прибыли туда в июне в начале или даже в конце мая 1940 года. То есть все было спланировано до того, как еще в этих республиках состоялись государственные перевороты. Что значит не было Коминтерна? Коминтерн до 1943 года существовал. И коммунисты эстонские, латышские и литовские вполне себе благополучно действовали по указке Москвы. Тем более, что ряд коммунистов вообще в 1938 году вышли из тюрьмы, потому что режимы прибалтийские мягчали, полагали, что ничего им особенного не угрожает. И вместо того, чтобы держать коммунистов в тюрьме, они их выпустили заранее. Но я уверяю вас, что если бы даже этих коммунистов не выпустили, их выпустили бы вынужденно тогда, когда в эти три республики пришли советские войска. Как там оказались советские войска еще до 1940 года? Они оказались там осенью 1939-го. Всем этим правительствам выкрутили руки в Москве и сказали, а то будет хуже. Соглашайтесь на ввод войск. И войска были введены. После этого советизация уже стала вопросом просто времени. Времени и организационных мероприятий. И в 1940 году Сталин решился на это мероприятие, хотя и зря, потому что это тоже давало Гитлеру некий повод усомниться в намерениях Сталина в отношении захваченных земель. Ну а как только НКВД были организованы, был приказ НКВД 00-1097 от 2 сентября 1940 года об оперативных мероприятиях по Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. И предписывалось, цитирую, «в целях быстрейшего очищения территории Литвы, Латвии и Эстонии от враждебных элементов всем местным органам НКВД, республик, краев и областей срочно выявить архивные и подобрать действующие материалы на участников троцкистских, белоэмигрантских, националистических, террористических и других контрреволюционных организаций, проживающих в Прибалтике». Также предписывалось выявить агентов, резидентов иностранных разведок, провокаторов, и все эти материалы должны были направляться туда, в НКВД Литвы, Латвии и Эстонии, по принадлежности. Таким образом, чтобы чекисты не ломали голову и долго не искали, собственно говоря, тех, кого они должны выселять. Ну и, разумеется, эта репрессивная кампания имела своим, то, что называется, апофеозом, массовые депортации весной 1941 года. Массовые депортации состоялись тогда из Молдавии и из западных областей Белоруссии и Украины и из трех прибалтийских республик. Кого выселяли? Давайте. Да. Ну, какие-то категории назовите. Русские белогвардейцы, бывшие полицейские, крупные чиновники, помещики, фабриканты, офицеры, в том числе и бывшая польская армия, уголовный элемент и проститутки. Хороший вопрос. А их-то за что? Ну, если вы говорите про 1937 год, то здесь речь идет о сочетании классового и социального принципа. Понимаете, классовые принципы и социальные. А социальные элементы тоже не встраиваются в социализм. Вот это вот выселение проституток, между прочим, дает очень хороший, ну и всякого уголовного элемента, дает очень хороший повод. Почему? Фабриканты, офицеры, белогвардейцы, то есть сословия. Значит, я, к сожалению, вам сейчас не скажу, какой был имущественный ценз выселения, но если мы посмотрим, сколько было выселено, все это было сделано одномоментно. С 14 по 15 июня 1941 года, буквально за неделю до начала войны, успели выселить массу народа. То мы видим, что из Литвы выселили, арестовано 5664 человека, выселено 10187, а всего 15851 человек. В Латвии арестовано 5625, выселено 9546, а всего 15171 человек. И в Эстонии арестовано 3178 человек, выселено 5978, а всего 9156 человек. Вот докладная Меркулова Сталину от 17 июня 1941 года о результатах выселения населения из Литвы, проведенных арестов и депортаций. Значит, в процентах не скажу, сколько там было, по несколько миллионов человек. Процент, не знаю, сейчас не высчитаю, не могу сказать. Посмотрите книгу, хорошая книга Павла Поляна, называется «Сталинские депортации», где учитаны все кампании депортации. И там вы эти проценты найдете. Да, я думаю, что все это есть. Просто удивительная другая вещь. Ну, из Молдавии было выселено в это же время, в ночь на 13 июня, порядка 22 тысяч человек, из Западной Украины 11 тысяч человек в мае, из Западной Беларуси 21 тысяча человек в мае. И вот это все было прямо накануне войны, то есть, собственно говоря, вот эта чистка, она, конечно, никак не связана с тем, что потом через несколько недель нас наступила война, но для некоторых нынешних российских публицистов, к сожалению, это тема для спекуляции, потому что, знаете, как назвал сборник документов об этом один, значит, российский исследователь Александр Дюков, который занимается по темам коллаборационизма и так далее, назвал «Накануне Холокоста». Но уже это название оправдывает сталинские репрессии, потому что он считает, что кого выселяли? Те, кто мог бы принять участие в уничтожении евреев. А советская власть их выселила. Глупо. И я бы сказал, даже и нелепо, по той простой причине, но вот как раз проститутки, уголовный элемент и даже некоторые помещики и фабриканты, которые были бы далеки от того, чтобы участвовать в подобном, им не замечены, вы понимаете? Националисты, да, националистов ведь тоже выселяли вот в рамках этой кампании. Вот те национально ориентированные, в том числе и склонные к вооруженному сопротивлению отряды. Но после такого выселения, как вы понимаете, озлобление против советской власти будет еще больше. Мы такими акциями просто толкаем население в объятия наших противников. Это само собой. А во-вторых, вообще эта акция не имеет никакого оправдания, потому что хотя она и лежит в русле традиционной советской карательной политики, она является типичным преступлением, потому что это преступление против населения данных республик.
То есть это ружье заставило, да. Местных
жителей, что
ружье тоже служит.
Да.
Что?
Конечно. Можете не сомневаться, безусловно. Нет, духовенство там было в списках. Вот если вы возьмете, собственно, книгу, сборник документов, который издал Павел Поляна и Николай Поболь, там приводятся документы, и там есть прямые директивы и циркуляры. Безусловно, духовенство есть. Клерикалы и все прочие. Особенно... В меньшей степени, но тоже преследовали. Если речь шла, например, о Польше, то специально даже об этом поговорим. Церковь разлагали изнутри, часть вербовали, часть выгоняли, часть лишали влияния, в том числе и сажали. И сажать в том числе. Ну, кто узнает картинку, что это такое? Правильно, я понял, что Михаил смотрит такие картины. Да, фильм замечателен тем, что он сделал искусственную Москву. Фильм «Сказка» о том, как Москва могла бы выглядеть в 41-м году. Конечно, она так не выглядела, ничего бы не успели из того построить. Да и там вообще на какое здание смотрит Сталин, посмотрите. Это вообще похоже на университет. Это вообще университет. И действительно, если посмотреть с балкона, а мне кажется, что снимали на этой самой панораму, может быть, снимали в гостинице «Москва». Там была такая раньше галерея, где располагалось кафе. И там можно было довольно прилично посидеть и красиво постоять на балконе. Да. Вы помните сюжет этого фильма? О чем он? Красиво. А зачем? Зачем? К чему вся эта кампания? Нет, это не чушь. Я не хочу сказать, что этот фильм достоин нашего серьезного разбора. Этот фильм интересен как явление нашей современной, я бы сказал, культурной и духовной жизни. А именно, живем прошлым, живем фантазиями, все время пытаемся что-то в кино выиграть, хотя, в общем-то, войну-то выиграли и без всякого кино в 45-м году. Но то почему мы все время возвращаемся к этому и пытаемся еще раз выиграть, только уже с помощью фантастических средств? Почему появляются какие-то фильмы, где действует чуть ли не современный спецназ, значит, против нацистских войск, против Германии? Складывается впечатление, что СМЕРШ выиграл всю войну. До СМЕРШ мы дойдем на следующей лекции. Но здесь, вот в этом фильме, есть все-таки некая сверхидея. Автор сценария, если я не ошибаюсь, ведь Акунин. Да. А он, значит, все-таки имел что-то в виду. Для чего он все это придумал? Не для того, чтобы развлечь зрителя красивыми видами, придуманным почти идеальным архитектурным миром той Москвы, которая отчасти, кстати говоря, все-таки повторяет архитектурные типы 40-х годов и стили, а не 30-х. В 30-х все-таки было еще иначе. Но здесь, вы видите, классически, зрелищно, грамотно сделано. Понятно, компьютерная графика, понятно, что много денег стоило, но все-таки. Что там со шпионом-то происходит? Вот. В этом фильме есть одна, я бы сказал, идея, один важный посыл. Прибыл личный посланник от Гитлера, который Сталину на балконе сказал, что это я мог бы сейчас вас убить, а я не убью. Нет, не убью, потому что имею важное послание, устное послание от фюрера. И фюрер сказал то-то и то-то. Это слово фюрера. И Сталина убедило в том, что вот он враг, но он его не убил. Мог бы убить, и все, и война выиграна с точки зрения Сталина. Дальше нападай, страна деморализована, вождя нет, все разбегаются. Нет. Вот оно благородство в кавычках, которое демонстрирует этот агент. Нет, это художественное произведение, которое нам сегодня объясняет одну важную вещь. Чего сегодняшние историки все-таки понимают про что понимают про те времена, во-первых, и что пытаются доказать? Ведь я вас просил не случайно читать статью, которую, не знаю, читали вы или не читали. Все прочли статью. Значит, возникает вопрос. Так что, Сталин просто поддался на, значит, какие-то посулы Гитлера? В этом фильме все сведено к очень простой схеме, которой тяготеет, кстати говоря, и был такой историк и публицист Анатолий Уткин, который просто придумал документ. Он придумал письмо Гитлера Сталину, которое было направлено по каким-то особо тайным каналам, где Гитлер заверял Сталина, что все необходимые вещи он ему гарантирует. Более того, Сталин пусть не смущается концентрацией войск, потому что это все делается для отвода глаз, войска отдыхают, а англичане пусть думают, что мы на них не нападем, и так далее, и так далее, и так далее. Все красиво, все придумано. Но этих писем не было. Не было писем, они не найдены в архивах, они не существуют, они нигде не зарегистрированы. Сталин Гитлеру не писал, и Гитлер Сталину не писал вот подобных писем. А в этом фильме попытка как-то складно этот вопрос решить и сказать, вот такое, конечно, фантастическое действие, но оно как будто бы объясняет. Все-таки Сталин получил какой-то сигнал и поэтому верил, что не нападет. Конечно, в фильме мы видим Лаврентия Павловича Берию, мы видим сотрудников, мы видим совершенно выдуманные ситуации о том, что агент немецких разведслужб действует прямо в НКВД, да еще с помощницей какой-то. Там их, оказывается, много сидит. Ну, мне нравится, как вы все-таки рассуждаете. Если бы захотел, то мог бы. Ну, может, и не хотел. Вот. Значит, теперь. Вот эта сцена, где Сталин говорит Берии, в этом году войны не будет. Откуда, знаете? Значит, Сталин Берии отвечает, оттуда, показывая на голову. Здесь Берия, кстати, правильно одет. Вот, смотрите, он генеральный комиссар государственной безопасности, у него уже маршальская звезда в петлице. Берия, кстати, неплох в этом фильме. Да и вообще, как костюмированный бал, этот фильм смотрится вполне нормально. Но постоянно вызывает смех именно нелепости ситуации и наличием разветвленной немецкой агентуры во всех сферах советской жизни, что тоже крайне интересно. Но все-таки, почему здесь, в этом фильме, Берия выступает в роли человека, который сомневается, полагает, что Гитлер нападет, а Сталин в это не верит? Потому что донесения разведки ровно были об этом. Если вы помните то, о чем мы говорили в смысле донесений, права разведка или нет, то она действительно докладывала, да, нападут, и нападут довольно скоро, и нападут мощно. И об этом докладывали, как видите, на высоком уровне. Прочли резолюцию? Что? Да. удивительно другое. Когда Сталин пишет эти резолюции, заметьте, зеленый карандаш. Кстати, и Меркулов тоже расписался карандашом. Вот вам официальный документ из Народного комиссариата государственной безопасности. Нет, это была мода своего рода. Ручки были. Вот номер регистрационный и число, посмотрите, проставлены как раз чернилами. Как раз перьевой ручкой. И Берия. Это вы с какой точки зрения? Сталин посмотрел и сказал, а, Меркулов синим расписался. Сейчас он мне... Нет. Значит, о чем думал Сталин, когда писал это? Он был крайне раздосадован. Это вы видите из хотя бы его крепких выражений. Но все-таки он поставил дефис, как вы понимаете, пропустив отдельные буквы в матерном слове, наверное, понимая, что все-таки это в архив же ляжет. Историки будут смотреть. Или он меньше всего думал в этот момент об этом? Как вы думаете? Нет, он, его задача была другая. Это должен был прочесть Меркулов. И Меркулов это прочел. А что происходило, собственно говоря, вот на уровне взаимоотношений? Разведка, Сталин, 1941 год. Ведь донесения действительно были вполне очевидные. Германия сконцентрировала войска на границе. Но ведь и Сталин тоже сконцентрировал войска на границе. И Сталин тоже, между прочим, ударную силу на границе сконцентрировал не меньше, чем в Германии.
Больше,
даже больше. Ну, не в разы, а больше. Да, поэтому у нас сегодня, собственно говоря, остается один важнейший вопрос. Чего ждал Сталин? Мог он нанести упреждающий удар? Мог. Здесь в данном случае и спорить не надо. Силы для этого были. Но он медлил по той простой причине, что игра, которая была затеяна, дипломатическая, она была очень серьезная. И разведывательная игра еще более серьезная. Что говорит Молотов в своих мемуарах об этом времени? Он говорит, велась большая игра. Это, конечно, типичная молотовская, вскрыться за какой-то такой туманной и многозначительной фразой. Но это свойственно ему. Но это тоже правда, по той простой причине, что немцы подставили резиденту НКГБ в Берлине, Амаяку Кабулову, брату большого Кабулова, Богдана, своего агента Отто Берлингса, который у них назывался в немецкой разведке, контрразведке Петером, а у нас лицеист. И он докладывал о том, что вращается в высоких кругах, и что Гитлер вполне допускает, что он будет шантажировать Сталина, и даже выдвинут ультиматум, но он ничего не имеет против правительства в Свердловске. В Свердловске. Потому что план продвижения немецких войск был ясен уже тогда. Если мы возьмем план Барбаросса, подписанный в декабре 1940 года, то там ведь ясно обозначены конечные цели германской армии. Какие конечные цели вермахта, вы знаете? Это линия Астрахань, Киров, Архангельск. Все, дальше идти не собирались. Нельзя объять необъятное и нельзя сделать невозможное. Значит, Сталин прекрасно понимал, что идет некий торг, и что Гитлер может поставить его перед ультиматумом, и вот тогда-то он может ударить. А до этого, в общем, этого делать не следует. А почему не следует, кстати? Да, но если бы он получил ультиматум, я не сомневаюсь, он ударил бы. Но почему он не ударил? Да, а для чего ему нужен статус жертвы, а не агрессора? А? Нет, мне нравится рассуждение для форса бандитского. А все-таки, ведь не забывайте.
В 1940 году у нас выиграли из Лиги нации.
Да.
Еще хуже.
Да, и еще мы напали на Германию. Совсем красиво. А для что нужно Сталину знать точно? С кем он начинает в 1940 году флирт, который очень злит Гитлера? Прибывает из Британии новый посол Крэпс. И начинаются какие-то невнятные, как теперь говорят, какие-то непонятные терки относительно того, что вдруг все-таки происходит это сближение. По идее, не должен Советский Союз сближаться с Великобританией. Она находится в состоянии войны с тем, с кем мы находимся в состоянии дружбы и сотрудничества. Значит, нападать нельзя, Надо напасть только тогда, когда будет очевидный повод, который будет принят мировой общественностью. И действительно, тогда можно будет опираться на Великобританию и США. Мировая общественность существует, она не исчерпывается Европой. Мировая общественность – это США и Великобритания в тот момент. А США, между прочим, чтобы помогали, это довольно много, надо постараться.
Нет, это много надо постараться, но мировой общественности как таковой нет. Япония враг практически
нет, полный,
отсутствует всякая мировая общественность.
Есть нейтральные страны.
Какие?
Ну как какие? Швеция. Есть? Есть.
Все.
Почему?
Швейцария.
Ну, Швеция, Швейцария.
Нет.
Есть Турция, которая сохраняет нейтралитет. Не забывайте, что вы так говорите, как будто есть только Запад и Восток. Есть еще и Юг и Восток.
В тот момент, когда Сталин и Гитлер поделили Европу, конечно, ничего не осталось. Что осталось? Одна сила голая осталась.
Ну вот, собственно говоря, сам момент поделенности Европы Сталина-то больше всего и смущал, потому что он понимал, что рядом нет никаких союзников. Его ведь, собственно, деморализовало событие, которое наступило в начале июня 1940 года. По-настоящему деморализовало. Все, он один на один с Гитлером оставался. И страх, во-первых, этой предстоящей войны, и желание ее избежать, привели как раз к тому, что называется моментом позора для Сталина.
Что Сталин хотел избежать войны? Все показывают на то, что он собирался ее начать. Победоносно.
Понимаете, с одной стороны, он вынужден был бы начать, но с другой стороны, он все-таки ее пытался избежать. Если вы возьмете в одном из сборников документов очень хорошую записку как раз британского посла, который уже анализирует вообще все конвульсии сталинской внешней политики 40-го и начала 41-го года. Он как раз и пишет вот об этом вот сочетании странном. С одной стороны, всяческие желания избежать войны, с другой стороны, каким-то образом убедить Гитлера в своем миролюбии, и в то же время иметь вот за пазухой камень, который как раз и заключался в том, что... Кто? Разговоры о том, вот понимаете, мы понимаем, что армия была готова для удара, но разговор о том, что этот удар должен был состояться непременно либо 6 июля, либо еще когда-то, беспредметный, потому что я думаю, что удар должен был состояться ровно тогда, когда Гитлер бы объявил ему ультиматум, но Гитлер ультиматума не объявил. И он даже, Геббельс записал в своем дневнике, на этот раз мы поломаем всю схему, на этот раз мы ударим без предупреждения и ударим мощно. И вот это как раз сломало все сталинские планы. И это как раз определило полную сталинскую деморализацию после начала войны 22 июня. Ведь заметьте, он не выступил перед народом, он выступил только 3 июля, выступал Молотов, это первое. И второе, он тут же продиктовал тот вопросник, который был передан болгарскому посланнику Стаменову через Молотова, Берию и Судоплатова. И если мы посмотрим на эти вопросы, помните, как они звучали? Ну, статью не читали, значит. Видите, как легко выясняется все. Домашнее задание не выполнено. Первое. Вопросы эти Судоплатову, как он писал потом в своем объяснении в ЦК КПСС, продиктовал Берия из записной книжки. Очень важная деталь. Берия из... Что? Не знаю, в деле Берии надо смотреть. Но именно та записная книжка, не знаю, сохранилась ли. Но в данном случае можно верить памяти Судоплатову, потому что формулировки показывают нам, кто, собственно говоря, сформулировал эти вопросы. Смотрите, как они звучат. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР? Двоеточие. Второе. Точка с запятой, простите. Второе. Что Германия устроила бы? На каких условиях Германия согласна прекратить войну? Что нужно для прекращения войны? Вот это повторение несколько раз. Что нужно? Это, конечно же, стиль, который мы знаем и который мы узнаем. Устроит ли немцев передача Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешейк? Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует? Вот четыре пункта. Но самый потрясающий первый пункт. Немецкие войска уже двигаются по территории СССР. Война началась. Молотов об этом уже сказал. Население знает. А здесь первый вопрос. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР? Вопрос, который теряет всякий смысл, когда война уже идет. Как будто бы желание узнать, может быть, мы сделали что-то не так. Ну, это... Да, согласен, но это вопросы не для публикации в газете, а для передачи фюреру. Причем совсем не важно, значит, передаст Стаменов эти вопросы или нет. Для нас важнее другое, для нас важнее мысль сталинская. Что он хочет и что он понимает про сложившуюся ситуацию. Ведь заметьте, до 3 июля он публично не выступает. Несколько дней он вообще отсутствует. С 28, по-моему, по 31, пока к нему не пришли его соратники и не принесли проект решения о создании Государственного комитета обороны. Но в данном случае это полная деморализация. В июне 30 дней, да. Значит, как я понимаю ситуацию, это в действительности желание сманеврировать и сделать что-то, что всегда большевикам удавалось, что-то типа Брестского мира, когда мы выходим, война прекращается, мы собираем силы, потом мы, конечно, будем вести эту войну, но сейчас она ведется для нас на очень невыгодных условиях. Они напали, а не мы. А желательно было бы, чтобы было наоборот. И поэтому... Да, и поэтому, вы понимаете, 41-й год – это результат просчетов Сталина, и 41-й год – это в военном отношении полный разгром, конечно же, Красной армии. Да, страна большая, и Красная армия смогла сохранить свои силы. И более того, ну и население наше все-таки больше, чем в Германии. То есть война все-таки не была проиграна в 41-м году, но битва 41-й год, которая называется, она была полностью проиграна. Мы потеряли 5 миллионов человек. То есть армии наши были разбиты. Мы создали другие армии, но те армии были разбиты. Это и пленными. Это пленными и убитыми. Вы прекрасно понимаете, что если бы рассуждение шло о том, что нам нужно еще подкопить силы, а потом напасть, не было бы концентрации войск на границе в 41-м, наших войск. Нет, этого немало. Наших, у нас, пусть танки с вашей точки зрения не очень хорошие, но их было гораздо больше, чем немецких. На границе, больше. Послушайте, вы не спорите. Не спорьте, конфигурация наших войск была наступательная. Как это объяснить фюреру? Что мы должны были объяснять ему? Он-то как раз это видел, и он-то как раз понимал. Вот о чем здесь идет разговор. Молотов в Берлине, ноябрь 40-го года. С чем приехал Молотов в Берлин, вы знаете? Нет. Никакого ультиматума нет. Молотов приехал, и ни объяснения нет. Главная идея какая была визита Молотова? Секретные протоколы к пакту, который был заключен в 1939 году, жизнью практически исчерпаны за исключением Финляндии. Поэтому он приехал заключать новые протоколы о разделе новых сфер влияния. И он просил Гитлера, первое, мы хотели бы закончить дело с Финляндией, это первое. А у Гитлера надо было это спрашивать непременно, потому что Финляндия к этому времени была уже... расположена германская дивизия, то есть уже немцы именно в виде войск были в Финляндии. Мы выражаем свое недоумение по поводу того, что Гитлер не предупредил, но ввел войска в Румынию. Это не соответствует нашим представлениям, мы хотели бы. У нас были бы интересы в Румынии. Мы просим, говорит Молотов, чтобы к нашим сферам влияния, с вводом войск причем, была отнесена Болгария. И мы очень просим повлиять на Турцию, решить вопрос с проливами. Вот с этим он приехал в Германию в ноябре 40-го года. И знаете, что сказал про это Гитлер? Не Молотова, конечно, лично, а потом в кулуарах. Абсолютно обнаглели. Действительно, это полная наглость, потому что теперь они уже думают, что с нами можно так. Мы уже другие. Они нам нужны были в 1939 году. Сейчас в 40-м они нам не нужны. И они не могут вести с нами на равных дела. Я понимаю, но это вы просто иллюстрируете мысль, что теперь уже ситуация не является диалогом равных. Да, так вот в 1941 году Гитлер писал, что никогда не рассматривал, что намерения Сталина будут серьезными, только потому, что он присылал к нам на работу каких-то чекистов типа Кабулова и бывших чекистов типа Деканозова. И было понятно, что вся эта сталинская гвардия здесь является нашими врагами. Одним словом, в речи, в своем радиообращении в 1941 году Гитлер абсолютно точно объясняет мотивы, которые заставили его начать войну первым. Это первое. И второе, он рассказывает вот об этой встрече, о которой в нашей литературе, в советской, никогда не писалось досконально, что же, с чем же приехал Молотов. Были только разные домыслы. Но вот эти документы, конечно, которые хранились в президентском архиве, а до этого в архиве ЦК КПСС, они опубликованы, вы их можете найти. Директивы к поездке Молотова и многие-многие документы, которые опубликованы на сайте Международного фонда демократии имени Александра Яковлева. Там есть документы 40-го года, которые будут потрясающе. Стенограмма разговора Молотова и Гитлера. И насчет Финляндии, знаете, что Гитлер сказал? Он сказал, сейчас мир в Европе, и мне не хотелось бы, чтобы были какие-то будоражащие военные события. Поэтому я против того, чтобы вы закончили дело с Финляндией. Не к месту это сейчас. Германия не приветствует такие шаги. Молотов потерпел полный провал в этих переговорах, он приехал в Москву ни с чем. Ну да. Россия та страна, которая выдает немецких антифашистов. В 1939-1940 году было отправлено 150 или 200 сидельцев в наших лагерях, коминтерновцев и прочих, которые были переданы Гитлеру. Кое-кто из них, кстати, получил свободу, а кое-кто попал в концлагеря. Они посидели уже достаточно с точки зрения гестапо. Они уже приехали и уже были, и уже некоторые из них перестали быть коммунистами. Они быстро поняли, собственно говоря. За ними следили, безусловно. Есть очень хорошая работа одного историка-исследователя из Эссена, который как раз изучал эту проблему на примере рурских коммунистов, коммунистов из такого промышленного района Рура, и который проследил судьбы и описывает, как в 1937 году пересылались к нам коммунисты, вот опять же поток 1939-1940 года, и часть из них, да, они были допрошены гестапо и отпущены по домам. Ну, не будем идеализировать Мюллера, но, по крайней мере, вы же прекрасно понимаете, что здесь были свои, собственно говоря, довольно четкие расчеты, а не элемент мщения. Был когда-то коммунистом. Я напомню вам то, что Гитлер говорил в своем окружении, что он скорее простит какого-нибудь рабочего, который по недомыслию, по глупости состоял в коммунистической партии, чем аристократа, который стал действовать против интересов Рейха. Этот должен был понимать. Поэтому у него тоже был определенный, я бы сказал, даже классовый подход. Все-таки она называлась Национал-социалистическая рабочая партия. Нет, знаете, параноиком не был ни тот, ни другой. Нет, конечно. Приписывать их политические просчеты, ошибки или даже преступления, скажем, складу психики, это было бы неправильно. Нет, оба делали ошибки, оба совершали преступления. И оба даже друг друга стоят, потому что присматривались друг к другу, начиная с 1933 года, очень внимательно. Что кто из них делает, им было крайне интересно. Отсюда и какое-то особое отношение Сталина к Гитлеру. С одной стороны, совмещая такую, я бы сказал, профессиональную ревность и в то же время соперничество. Знаете, какова была реакция Сталина на сообщение Жукова о том, что Гитлер покончил жизнь самоубийством в апреле 1945 года? Что Сталин сказал? Доигрался, подлец. То есть все-таки это какая-то игра, кто кого, как. Доигрался. Нет, не собаки собачья смерть, не туда ему и дорога. Ему было обидно, что подлец, конечно, доигрался, но хорошо было бы его получить живым. И с другой стороны, даже некоторый элемент уважения, что доигрался подлец, но все-таки ускользнул. Ну, избежать он не мог, хотя за ним прилетала Ханна Раич. Вот здесь последнее, на чем мы сегодня заострим внимание. Это начало войны, конструирование Государственного комитета обороны. Об этом сообщили газеты 1 июля, а само конструирование произошло 30 июня, совершенно правильно. Вот, как раз когда к Сталину и пришли 30 июня, я оговорился. Но, тем не менее, Сталин подумал, что его пришли арестовать. Но картинку я показываю не для этого. Мы еще будем говорить о Государственном комитете обороны и войне как таковой и органах госбезопасности в годы войны в следующий раз. Но здесь вы видите, справа сидит, читает бумажку, поблескивая пенсне, знакомый вам персонаж. Это картина Ефанова, называется «Государственный комитет обороны». Два человека меня на этой картине интересуют. Те, кто справа. Маленков и Берия. И Сталин, Молотов и Ворошилов. Вот пять человек Государственного комитета обороны. Это как понимать? Но что-то здесь не то в этой картине. Военного Ворошилова хватит. Вон у него даже маршальские звезды не видны. Скромная, скромняга. Руководство страны – это политбюро. А здесь три члена политбюро и два кандидата в члены политбюро. Куда остальные члены политбюро делись? Где Андреев? Где Каганович? Где? Дедушка Калинин. Где все эти замечательные люди? А Жданов чего же? Ну, он, правда, еще, конечно, Питером занят, но тем не менее. Это 30 июня, когда был создан Государственный комитет обороны, Сталин отсиживался несколько дней на даче, начиная с 28-го, не появлялся. Действительно был деморализован. Вот накануне он передал эти устные... Да, а вдруг сейчас прибежит от стаменного человека и скажет, все отлично, фюрер согласен. Ну, понимаете, я не знаю, показалась ли вам та статья, которую я написал, спекулятивной или нет, но я... Что? Да, но тем не менее... Я думаю, что это те, кто пришел к нему тогда. И они-то сразу и вошли в Государственный комитет обороны. А я не знаю, приходил ли к нему тогда Каганович. Сталин был на даче, на ближней даче. В журналах регистрации посетителей ближней дачи не опубликовали. Их надо воссоздать. Есть, может быть, квиточки, есть какие-то бумаги по этому поводу в Федеральной службе охраны. Но они к этому... Микоян был, почему? Микоян с 1935 года член Политбюро, вот его здесь нет. Пожалуйста. Картины послевоенные, безусловно. Художник Ефанов, он красиво рисует. Нет, подождите. Нет, подождите. Мы сейчас говорим о составе Комитета обороны, который опубликован в газете. Ефанов не мог никого приписать, чтобы не быть обвиненным в халуйстве. Он сказал, ой, давай я нарисую еще там Микояна и Кагановича. И ему сказали, ты что? Вот газета 1 июля 1941 года, вот состав 5 человек. Он нарисовал именно ГОКО. Вот они. Потом туда вошли Каганович, позже только. Включили даже Булганина, по-моему. Но это было все позже. А 1941 год, вот это первый, собственно, орган, который стал выпускать постановление и который заменил всю власть в стране. Но мы будем об этом говорить на следующем занятии. А вы пока почитайте справочник «Лубянка», где опубликованы положения о управлении особых отделов и главном управлении СМЕРШ. На сайте есть, по-моему. На сайте Фонда демократии там есть тексты справочников. Давайте теперь вопросы, если есть. А то мы это... Решение о создании формально, я повторю вопрос, решение о создании Государственного комитета обороны подписано как будто бы ЦК ВКПБ, Советом народных комиссаров и Президиумом Верховного Совета. То есть, в принципе, это три органа власти. Но сама по себе бумага о создании Государственного комитета обороны вообще никем не подписана. Она подписана безлично. ЦК ВКПБ, СНК СССР и... Президиум Верховного Совета, ПВС СССР. Да нет, пришли с проектом к Сталину и придумали это. Это самозванный, безусловно, орган, который, как мне кажется, даже не проходил процедуру утверждения на сессии Верховного Совета. Ну, потому что сессия Верховного Совета последняя, до войны, состоялась, я не помню, в апреле, 8-я сессия Верховного Совета, состоялась в апреле 41-го года, весной, одним словом. Может, в мае, не помню. Что? Если на президиум Верховного Совета назначает хотя бы какого-нибудь народного комиссара, то это утверждение обязательно проходит потом на сессии. То есть сессия Верховного Совета утверждает этот указ. А следующая сессия Верховного Совета состоялась только летом 42 года и была посвящена договору с Великобританией, когда нужна была то, что называется парламентская ратификация. А потом уже сессия... Да, как закон не был. ГКУ – это самозванный орган. В том виде, как это обычно делается, мне это неизвестно, нет.
А вот эти семьи, ничего необычного, они же потом оформили там политбюро решило.
Дело в том, что я сейчас не готов вам сказать, давайте... Куда?
Пока вот эти 7 дней вот эти после начала войны, кто к Сталину уходил?
До 28 июня, перерыв, опять же, в посещениях Сталина с 28 по, по-моему, 30-е включительно, до 28-го ходили почти все. Ну, там наблюдались и Микоян, по-моему, и Каганович.
То есть все ему докладывали ситуацию, да?
Но они собирались, дело не в том, что докладывали ситуацию, они вообще собирались и обсуждали эту ситуацию. Это не только, что они пришли для того, чтобы доложить. Это, собственно, заседание у Сталина в кремлевском кабинете. Там же были и военные, там же рассматривались и те директивы, которые нужно давать войскам. Есть одно странное решение, кстати говоря, за 21 июня 1941 года, которое раньше меня всегда смущало. Постановление Политбюро о создании трех фронтов.
Июня.
Да, оно опубликовано, и оно очень интересное. Южный фронт, уже назначается, там, я не знаю, член военного совета Маленков. То есть, в принципе, война не началась, а они уже фронты развертывают.
И командование.
Что? Подождите, фронт – это объединение армий. Фронт состоит из нескольких армий. Значит, возникает вопрос. До 21 июня у нас военные округа и в них армии, а 21 июня создаются фронты. И решение это принимается на уровне Политбюро. Я думаю, что это было сделано уже вечером 21 июня в понимании того, что может грянуть 22-го. Но уже было поздно. То есть... Конвульсии были, но конвульсии сильно запоздали.
А может быть для того, чтобы атаковать?
Да, но поздно. 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 Все.
Кстати, при перевесе был смысл атаковать. Перевес был подавляющий.
Ну, понимаете,
в таком... Я был удивлен таким количеством захваченного оружия.
Это я все понимаю. Но...
Кстати, договор о сотрудничестве НКВД и Гестапо существовал?
Нет. Тот документ, который публиковался, является фальшивкой. Кстати говоря, фальшивкой, обожаемой в кругах близких к бывшему депутату, ныне покойному Илюхину. Потому что именно на этом основании, на основании существования этого договора, они доказывали, что вот видите, есть масса бумаг, которые были подделаны и вброшены в архиве. Но есть одна принципиальная вещь. Этот договор всплыл в начале нулевых годов. И всплыл он в руках представителя компании НТВ. И был он как будто бы куплен у какого-то бизнесмена по фамилии, как я выяснял, но это может быть и вымышленная фамилия, Галкин, который как будто бы вынес это из какого-то архива. И все это лежало в красивой папке, на которой было написано там «хранить вечно, уничтожение не подлежит» или «рассекречивание не подлежит». В общем, одним словом, коллекционерски красиво сделанная папка с массой штампов, и внутри лежали всякие фейковые документы, включая этот договор и также включая донесение первого главного управления НКГБ о том, что ну, у Гитлера есть там на вооружении НЛО. Правда, правда, я цитирую. Причем документ с реальной датой, правильным числом. Я потом посмотрел по исходящим документам. Да, действительно, такой документ был, только в нем про другой говорилось. Нет, там Летающие тарелки, да, конечно. А вы считаете, что ФАУ-1 и ФАУ-2 хоть отдаленно похожи на тарелки? В общем, одним словом, фейковые документы были вот в этой фейковой папке с фейковой обложкой. И возникал всегда вопрос. Конечно, журналисты НТВ тогда обратились и в Государственный архив Российской Федерации к Сергею Владимировичу Мироненко, и к ряду историков, и все в один голос сказали, в архивах этой папки не было, она никогда в них не ночевала. Соответственно, документ, безусловно, сделан коллекционерами в целях, я не знаю, там, ну, красивый муляж, там, сделать старую бумагу, поставить старые штампы. Штампов стояло с избытком, чем на подлинных документах обычно. Но в этом и есть. Знаете, когда человек начинает наряжаться в дембельскую форму, она всегда гораздо более широко украшена и декорирована, нежели нормальная. И здесь то же самое. Подождите, дослушайте. И вот этот, собственно, сам договор, который там был в этой папке, он был подписан людьми, которые вступили в должность позже. Ну, по-моему, там была подпись Мамулова, который возглавил секретариат не в ноябре 1938 года, а позже. И договор как будто бы был с Мюллером и, соответственно, с, я не помню, там, начальником ГУБ Меркулов, кто подписал, не помню, или Берия. То есть фейк, выдумка, который не имеет никакого бытования в архиве, ведь документ должен все-таки каким-то образом лежать в архиве. Это есть гарантия его и не только подлинности, но и ясности происхождения. То есть в каком-то смысле это, конечно, была фальшивка, изготовленная для того, чтобы ее продавать как подлинник в начале нулевых годов. И НТВ показало тогда этот сюжет, это было по телевизору. И дальше, собственно говоря, никто на документ не купился, кроме некоторых легковерных историков, которые потом цитировали даже вот в некоторых фирмах этот документ как подлинный, хотя, конечно, документ фальшивый. Безусловно, таких договоров между НКВД и Гестапо, мне всякого сомнения не было. А дальше произошла удивительная вещь. Когда возникла потребность получить что-то, доказывающее, что в наших архивах полно фальшивок, которые были вброшены туда, в кавычках, демократами, чтобы дискредитировать советскую власть, то тот владелец этой папки объявился вновь и принес ее уже Илюхину, депутату Госдумы, который искал доказательств того, что в архивах существуют фальшивки, которые чернят советскую власть. И теперь уже произошел вот с этой точки зрения замечательный ребрендинг. Раньше пытались продать как подлинник, не вышло. Так вот продадим как фальшивку. Я думаю, что какие-то деньги даже продавец получил, потому что он принес еще целую торбу со всякими печатями, с помощью которых он изготавливал эти копии. Понимаете? И это уже была совсем другая история. А это все демонстрировалось на пресс-конференции Илюхина, и он тем самым пытался доказать, что вот видите, вот так же, наверное, и бумаги Катынские подделаны. На полной уверенности, что вот эта папка, которую мы принесли, она из архива. Но папка-то не из архива. Она никогда ни в каком архиве не была. Это было видно и по фонду, описи, и по тому, как она, собственно говоря, описана и заверена. И когда я был на этой пресс-конференции, я задал вопрос, а с чего вы взяли, что эта папка вообще из архива? Когда-нибудь есть какие-нибудь доказательства того, что эта папка взята из определенного архива? Что это за фонд? Откуда такие бумаги? Вот тут, конечно, устроители пресс-конференции не ответили на этот вопрос и быстро свернули пресс-конференцию. Но, тем не менее, вопрос остается важным. Откуда папка? У меня, кстати говоря, я в следующий раз принесу, у меня есть копии из этой папки. Я найду, поищу у себя, найду. В том числе и документ про НЛО.
А как они сотрудничали? На основании каких документов?
Да не сотрудничали они. С какой стати они должны были сотрудничать? Послушайте, в 1938 году... В 1938 году только что прошел процесс права троцкистского блока. Все, кого расстреляли, это кто? Это агенты гестапо фашистской разведки. Как в ноябре 1938 года может быть заключен какой-либо договор? После сентября 1939 года, безусловно, официальные контакты были. Совместный парад наших войск в Бресте, контакты на передовой линии, переселение населения, которое было со стороны Германии и с советской стороны, что называется, смешанного состава, и которое должно было ездить. Пограничная комиссия была создана. И сотрудник НКВД Ягнаров ездил на совещание в Краков. Да, комиссия была, но для этого не нужно было никакого договора о сотрудничестве. Это не был договор о том, как обмениваться опытом, как пытать заключенных. Вот, собственно говоря, что пытаются приписать НКВД и Гестапо. НКВД и гестапо – это антиподы. И сотрудничество их могло быть только в какой-то определенной сфере конкретных мероприятий. Пограничный обмен, пограничный контроль. И это обычно были контакты войск. Кто от советского НКВД ездил договариваться с немцами об обмене населения? Ягнаров, который был как раз сотрудником войск, а не аппарата ГУГБ. Но вот правда вот туда, где вы сейчас видели, вот сюда, с Молотовым, ездил заместитель, первый заместитель наркома внутренних дел Меркулов. И Меркулов виделся с Гиммлером. Говорили ли они о чем-то, неизвестно. Но формальных контактов, я имею в виду подписанных договоров, никаких в архивах нет. Почему? Рейхсфюрер СС уже есть в Германии. Нет, Гейндрих был руководитель РСХА, главного имперского управления безопасности, то есть фактически ГУГБ, как и Меркулов. А Гиммлер был вроде Берии, как вы понимаете, над всем этим. Да. Так что Меркулов, в принципе, мог бы поговорить и с Гейндрихом, и с Гиммлером, но история, к сожалению, умалчивает. И наследствие в 1953 году Меркулова совсем никто не спросил об этом. Жаль. Если бы мы спрашивали Всеволода Николаевича Меркулова, мы бы спросили, какие были его впечатления от поездки в ноябре 1940 года в Берлин, с кем виделся из важных людей. Но я боюсь, что Всеволод Николаевич, почувствовав подвох, ушел бы в глухую несознанку и сказал бы, никого не видел, не знаю и даже не понимаю, как Гиммлер выглядит. Пришлось бы ему показывать фотографию, он сказал, вроде был такой, но не помню. Одним словом, вы же сами прекрасно понимаете, что следствие это все-таки... Не тот вариант, когда Меркулов будет говорить откровенно о таких вещах, как контакты с руководителями Третьего Рейха. Хотя, с другой стороны, если были бы какие-то факты у следствия об этом же, ему, конечно, это могли бы поставить в вину, можете не сомневаться. Нет, их много интересовало. Если следствие интересовалось делом Симонич Кулик, это значит, их действительно интересовали реальные преступления. Другое дело, что следствие не могло сделать следующий шаг тогда. Вот Берия, Меркулов, безусловно, виновны в организации и в проведении убийств. Но ведь они оба в один голос говорят о приказе Сталина. Ни у кого рука не поднялась сказать, что вот Сталин на самом деле убийца, и мы завтра дадим объявление об этом в газету. Как это следовало бы сделать? В 1953 году, если вы почитаете материалы суда над по делу Берии, материалы, именно я имею в виду короткий дайджест, который был опубликован в газетах, сначала в прокуратуре Союза СССР, а потом в Верховном суде СССР. Там ни слова не сказано о сталинской вине. А 20-й съезд говорили о ошибках Сталина, о антиленинской политике. А вы знаете, как прозвучало это в устах Горбачева в 1987 году, когда вновь возник вопрос о роли Сталина в истории? Горбачев в докладе сказал, вина Сталина огромна и непростительна. Ну, вроде бы ясно. Но он не сказал слово «преступления». Слово «Сталин» и «преступление» в официальных речах разведены. Иногда говорят про сталинские беззакония. Наслоение культа личности. При Хрущеве эвфемистично выражались. Наслоение культа личности. А вот назвать, собственно говоря, убийство убийством, преступление преступлениями по отношению именно к главному вдохновителю и распорядителю Сталину, этого не делалось никогда, даже до сих пор. Сталин персонально ответственен за многие беззакония, так могли сказать. Но, слушайте, собственно, чего я-то хочу? Я хочу, чтобы сказали, Сталин убийца.
Сталин убийца.
Да, но чтобы это было записано в официальном документе. И стояла печать Верховного суда Российской Федерации. И тогда отпадает вообще всякий вопрос относительно того, носить 9 мая его портрет или не носить. Понимаете, в чем проблема-то? Почему общественность взбудоражена и общественность негодует? А против мертвого нельзя возбудить уголовное дело. А те уголовные дела, которые были возбуждены и которые должны были бы кончиться вот этим обвинительным, я бы сказал, путем, по всей цепочке, когда последний остается Сталин и говорят «да». И вот эти все люди, которые виноваты в данном убийстве, мы закрываем дело, потому что они уже умерли. Вот так, собственно говоря, это должно было быть. Но это не случилось даже вот в Катынском деле, когда вполне очевидно подпись Сталина под решением Политбюро. Нет, обвинили опять по традиции Берия, Кабулов, Меркулов. Все та же компания. Я могу вас обрадовать. Я могу вас обрадовать. Сталин признан преступником в стране под названием Украина. Там высший арбитражный суд рассматривал дело о Голодоморе. И он действительно решил, что является преступником. Ну, по-моему, так называется там арбитражный суд. Это было еще при Ющенко. Это было еще в 2008 году, может быть, году или 2007. Не помню. Это принят закон о том, что ни в коем случае нельзя восхвалять Сталина. Это да, да, да. Там действительно произошло. Там пока только это внесен законопроект. Я не знаю, принят он или нет. Но это положительно. Но как факт это очень правильная вещь. А относительно решения украинского суда по делу Голодомора, когда признаны виновными Сталин, Молотов, Хатаевич, Косиор, то есть вся верхушка республиканского ЦК и, соответственно, Сталин и отдельные члены Политбюро. То есть одна незадача с этим документом. Он вообще-то существует. Но российским судом он признан экстремистским. Вот в такой мы стране живем, понимаете?
А почему экстремистским?
Ну это трудно, мне трудно объяснить. Я не понимаю логику тех, кто... Ну, видимо... Да, посягает, на самом деле посягает на самых главных, приятных нам и важных для нас людей. А то, что касается в Польше, то, как вы понимаете, теоретически, я могу вам сказать, когда Институт национальной памяти, в который входит, кстати, также и прокуратура, ведущая расследование по преступлениям времен коммунизма, закончит дело, оно же продолжается еще, катынское расследование, закончит это дело, оно вполне может вынести решение о признании Сталина уголовным преступником и виновным. То есть нет, там, безусловно, это, когда дело будет закончено, произойдет. Виноватые есть, но по закону они должны быть, конечно. Они должны быть по закону названы, а не так, как мы с вами понимаем. Знаете, в Прибалтике ведь нет проблемы там носить портрет Сталина или не носить на демонстрациях. Там запрещена вообще коммунистическая символика. Там все в порядке. Как-то вы задумались, серьезно. Какие еще есть вопросы? Обязательно будем говорить, но значит, в следующих лекциях мы дойдем до суда над Берией. И дело в том, что рассказывать про Берию заранее я уже начал. Я уже говорю о каких-то его шагах, о каких-то его чертах, о его мероприятиях, об этом, я бы сказал, бюрократическом желании, чтобы все было схвачено и заключено в определенную сферу контроля. Но как человек... Он предстанет перед нами в 1953 году. Знаете почему? Нет. А когда Берия стал таким, каким он был на самом деле? Конечно. При Сталине он не мог быть самим собой. Он был тем, каким его хотел видеть Сталин. И то даже не всегда ему это удавалось, потому что Сталин хотел видеть одно, а Берия вдруг открывался какими-то чертами, и он вдруг чувствовал холодок со стороны Сталина и даже некоторую угрозу. Сталин любил пошутить, я бы сказал, таким черным образом. Пошутить в направлении припугнуть. А вот как только Сталин умер, вот тут Лаврентий Павлович расцвел. А вот напрасно. Да. А вот это, а это, но, да, но это уже, как говорится, следующая наша будет история, потому что он действительно предстал человеком. Не хочу сказать, что человеком с большой буквы, но человеком неодномерным, интересным, вне всякого сомнения, циничным, до крайности циничным, но вполне живым. Поэтому если бы я был режиссером, и мне бы сказали, про кого снимаем фильм, я бы сказал так, что у меня есть, значит, вариант. Это, значит, черный, чудовищный хоррор и ужас, такой, я бы сказал, общественный, это будет Ежов. Мрачные в стиле средневековья и графа Дракулы, такая тоже, конечно, ужастик, это будет про Ягоду. И, вне всякого сомнения, приглашаем, тут я уже не справлюсь, режиссера Тинто Брасса и на пару снимаем фильм, значит, в жанре плутовского романа и чуть-чуть детектива про Берию. Тут будет все, конечно. Это будет называться, значит, Sex, Crimes and Life. Все про Лаврентия. Все, что вы хотели знать про Лаврентия Павловича, но боялись спросить. Потому что действительно разноплановое, живой. Живой такой, веселый, хотя и циничный. Да, да. Но он наводил, между прочим, на окружение страх, вне всякого сомнения. Наводил.
Никита, к истокам, вот ГУЛАГ, если мы почитаем приказ о ГУЛАГе, да, по сути, ГУЛАГ – это московский офис. Все-таки правильно ли отождествлять вот всю эту систему вот с московским офисом ГУЛАГа, когда мы так говорим, вот мы говорим, ГУЛАГ, там, ля-ля-ля-ля-ля. Это же все-таки ГУЛАГ – это управление лагерей, которое здесь, в Москве, находится.
Ну да.
Не более того.
Ну, во-первых, вы прекрасно понимаете, что штаб – всего лишь штаб. Он распределяет, он определяет политику, он выпускает организационно-распорядительную документацию. И у него есть подчиненные на местах органы. Огромные и разветвленные. И поэтому, конечно, когда мы говорим о Москве, мы понимаем, что вот там, я не знаю, несколько тысяч человек, которые составляют штат ГУЛАГа. Это важно, это штаб. Но есть и лагерное отделение, которое существует прямо в Москве. Шарашки прямо в Москве. Тюремная империя прямо в Москве. То есть главное тюремное управление, конечно, это не ГУЛАГ, но тем не менее. Следственные тюрьмы, значит, ГУЛАГовские, вернее, шарашки отдела особого технического бюро, пересыльный пункт ГУЛАГа там на Красной Пресне. Все это есть вот то, что называется пристани одной большой организации, через которую все время курсируют какие-то поезда, машины, пароходы. Поэтому, как сказать, в Москве центр, да, в Москве центр, но это вовсе не значит, что, значит, самое интересное не в Москве. В Москве все тоже интересно. И потом обратитесь, кстати говоря, к нашему проекту, вот, которым занимается Александра Поливанова, «Топография террора в Москве». Возникает вопрос, если у нас только ГУЛАГ, штаб, чем занимается группа Саши? Они нашли несколько сотен объектов в Москве. Я правильно говорю, несколько сотен? Сколько? 740. Которые имеют отношение... Нет, дело в том, что они, конечно, не одномоментно существовали. Какие-то объекты прекратили существование в начале 20-х, какие-то появились в 30-е, но в целом, вы же видите, Москва охвачена этой тюремной лихорадкой полностью. Сколько? 300. Ну, это совсем немало, 300.
Следующий вопрос, когда устроят, допустим, атомный термин, да, что-то там другое, что-то другие, то есть процессы промышленности, они подчиняются своим товарищам. Ну, не наркомы, как вначале, да, но ЗЭКов-то поставляет, все-таки это лет.
Да.
Как это все координируется?
Ну, я думаю, что люди, которые занимаются историей ГУЛАГа, они могут посмотреть отдел распределения ОУР ГУЛАГа, отдел распределения, я не помню, отдел распределения заключенных, отдел учета, не помню, как сейчас, в разное время разная была аббревиатура, но, в общем, тот, который выдает наряды на отправку заключенных в лагеря.
Я видел такое, что Беля просит себе солдат, да, для нашего,
да. Нет, ну, безусловно, есть то, что называется пласт приказов по НКВД, которые регулируют жизнь в лагерях и в лагерной сфере. Набор рабочей силы, правила оформления вольнонаемных для ГУЛАГа. Все это есть в приказах по ГУЛАГу и в приказах по НКВД. Нет, Сталина ставили в известность или спрашивали разрешение только тогда, когда это было необходимо для решения очень важных вопросов. Например, вопрос открытия новых строек лагерей или вопрос увеличения общего штата ГУЛАГа. Он мог быть поставлен перед Политбюро. Не только перед Сталином, но и перед Политбюро. То есть есть номенклатура вопросов, которые требуют решения Политбюро. Но есть ряд очень мелких вопросов, которые не надо решать на таком высоком уровне, которые решаются ведомственным хозяйством. Спасибо за внимание. Прошу прощения, что мы... Как всегда перебрали время, да. А вот Саша, между прочим, могла бы раньше сказать все, стоп.